заниматься духовной практикой, это означает, что вы его вообще не знаете. То есть он закрыт, потому что он вас боится, вы непредсказуемый человек. Вы что хотите, то и вытворяете. Вы его вообще ни о чем не спрашиваете. Это так?
Отчасти, да.
Видите, отчасти. Он закрытый не отчасти, а вы его не спрашиваете отчасти. Видите, какой крен? Я вижу все четко. Я чувствую этого человека. Он сейчас испуган просто. Он в испуге находится от вас. Вы ведете себя совершенно непредсказуемо. Абсолютно не отчасти. Полностью непредсказуемо. А? Так он хороший человек, он добрый, он по-доброму к вам относится, он верный человек. Он испугался просто всего, что происходит. Еще плюс начитался всяких статей в интернет. Сейчас эту истерию по поводу духовной практики очень сильно раздувают. Если человек не идет классическим каким-то путем, допустим, то тогда сразу же начинают и родственники читать, и это все раздувается до предела просто, понимаете? Конечно, в этом есть здравый смысл, потому что есть много таких движений, которые действительно разрушают семьи, там пытаются деньги выманивать из людей. Но есть и много традиций духовных, классических, которые, может быть, не приняты в России. И они тоже попадают под раздачу. Вот. Ну, то есть, другими словами, идея в чем заключается? В том, что эта тема очень сложная. И если в ней вот, ну, как бы деликатность не проявлять, то тогда начинается хаос, и трудно разобрать, что хорошее, что плохое людям. Но в целом, как бы, идея контроля этой ситуации со стороны государства очень правильная. Ну, постепенно это все наладится. Просто сейчас это факт, что надо все контролировать, потому что есть люди, которые уходят в религиозные организации, не понимая того, которые разрушают их жизнь. Это факт. И ваш муж, вот, он находится именно в таком страхе сейчас. И этот страх не беспочвенный, надо это понять. Он же не знает, чем вы занимаетесь конкретно, как и чего. Ну, то есть вы ему не можете объяснить, потому что у вас нет контакта. Вы просто делаете, что хотите, и все. А он от этого сильно страдает. Если бы он был на лекции, я бы с ним с удовольствием пообщался на эту тему. Он не хочет, потому что у вас нет к нему любви. Если бы вы его любили по-настоящему, тогда бы он хотел. Что касается, что побеждает, добро или зло, то, конечно же, добро. Ночь означает невежество. Видите, в час грусти и печали через звук человек побеждает судьбу. И ваш голос услышать должен ваш муж, и вы должны услышать его голос. И тогда... Солнце знания восходит в сердце человека, неизбежно побеждая все препятствия. Иногда она восходит немножко неправильно, и человек начинает фанатеть, то есть он пытается искусственно, внешними какими-то способами сделать себя счастливым. Счастье находится внутри семьи. Если человек не хочет туда счастье посылать, там любовь свою развивать, прощать, терпеть, просить прощения, любить, мириться, если человек близкий не понимает, терпеть и ждать, когда поймет. тогда, несомненно, он неправильно занимается духовной практикой. Солнце не должно восходить снаружи семьи. Оно должно восходить только внутри. Оно должно между вашими сердцами восходить. И вы всегда вот так за ручку должны ходить друг с другом. Так. Тогда солнце будет восходить в вашей жизни, несомненно. Вот женщина. Да, вы не оглядывайтесь. Да. Я смотрю, кому тяжело. Важные темы также. Нужно нам важные темы брать.
Спасибо большое, что спросили, Владимир Геннадьевич. У меня такая ситуация, мне почти, мне маме 30 лет, у меня нет отношений, нет детей, мужа. Я последние 4 года...
Постоянно бегаете в суете, думаете только о работе и думаете, что вы так сможете создать семью. Это невозможно. Ну, поживите отдельно, отдохните, вам тяжело с ними, потому что мама в эмоциях находится, ей очень тяжело, у нее сейчас тяжелый период, отец в шоке от этого, в депрессии, как бы вы сейчас попали под раздачу, то есть вам надо своей жизнью заниматься, вам надо семью сейчас создавать, у вас сейчас благоприятный период идет, а у них сейчас тяжелый период жизни идет, и ваши силы уходят туда. И получается, что вы отдадите им все свои силы и останетесь одна в результате. У вас еще хороший период будет 1,5 года длиться. Это правильное решение на время. Сейчас просто как-то подумать о своей личной жизни больше и уходить. Но при этом не надо сильно высокооплачиваемую работу искать и много работать не надо вам. Живите скромно. И больше думайте о том, чтобы общение, больше общения, заботы обо всех. Когда женщина много общается, она становится очень влиятельной. У нее огромная сила вырабатывается, влияние на мужчин в том числе. Этим надо заниматься, когда девушка не замужем, она должна жить в социуме. Жить не на работе, а в социуме. Понимаете разницу? На работе и в социуме. Ну вот, девушка, на третьем ряду. Вы, да, да. Нет, надо с микрофоном всегда. Мы же не с вами, а для всех.
Здравствуйте. Я бы хотела спросить, как найти свою веру. И молодой человек, допустим, он должен быть такой же верой.
Одна девушка подошла ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, какую веру мне принять? Я говорю, вашу. Она говорит, о, теперь понятно, хорошо. Вашу веру вам надо принять. Значит, у вас нет вашей, получается. Тогда ищите. С помощью изучения, отношений, общения надо везде ходить, изучать, смотреть глубже. Не принимать сразу решение, глубоко пытаться понять. Вера означает отношение с Богом. То есть нужно почувствовать вот эту природу отношений. Каждая вера имеет свои особенности. Везде свои эмоции, своя глубина, своя философия. Все это требует времени. Не торопитесь. Вам не надо торопиться. Тогда тем более не торопитесь. Выбирайте лучше ту, которая у вас была раньше. Лучше ничего не менять в жизни. То, что у вас было, то и оставляйте. Вот.
Было это то, что привели родители. Это же
Если вы считаете, что у вас ничего не было, тогда изучайте, смотрите, не торопитесь. Я знаю много примеров, когда люди торопятся, потом опять все меняют, начинают ненавидеть то, что выбрали, потом они опять меняют, ненавидят то, что опять, ну, в общем, полный бардак. Принятие означает знание. Так же, как мужчину выбирать тоже. Боже, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Ну, успокойте свой ум. Вы хотите выбрать, это неправильно. Надо не хотеть выбрать, а хотеть понять. Нужно понять, и когда понимание придет, тогда выбор само собой придет. Вы хотите, как женщина вообще хочет быть защищенной. Она хочет принадлежать чему-то всегда. И очень трудно быть одной. Принадлежите нравственной среде. Вот у нас здесь нравственная среда, люди изучают, как правильно жить. Это тоже социум, в котором, может быть, нет какой-то выбора какого-то нет, но это социум, который тоже имеет свою культуру отношений. Поэтому пока человек не выбрал веру, он находится в нравственной среде. Надо находиться в среде, в которой люди развиваются как личности, работают над собой. Вот это ваш выбор пока. А потом постепенно, когда вы во всем разберетесь, тогда вы глубже пойдете. То есть, если вы меня спрашиваете, как выбрать, значит, надо продолжать оставаться в этом состоянии. Вот, допустим, вы меня спрашиваете, какого парня выбрать из этих двух? Никакого. Сразу ответ. Никакого. Продолжайте общаться. Лучше общайтесь с одним, не с двумя сразу. Не понравится — меняете на следующего. Но с двумя сразу вам общаться не надо, это будет предательство. Вы обоих предаете сразу. Вот. Но что касается веры, то не устанавливайте глубокие отношения пока нигде, присматривайтесь. Присматриваться можно и к двум, и к трем, и к пяти, и к шести парням одновременно. Но не общаться, присматриваться. Присмотрелись, понравился кто-то. Дальше общайтесь. Так человек присматривается к верам. Потом дальше он как бы выбрал что-то и начинает углубляться. Но если вы говорите, я не знаю, что мне выбрать, значит, не надо ничего выбирать точно. Надо просто продолжать присматриваться.
А пара должна быть одинаковая вера?
Лучше да, потому что разная вера всегда является причиной каких-то опасностей. Например, все зависит от наставников. Если наставники настроены фанатично, то они могут, ну, как бы, быть причиной разрушения вашей семьи. Я знаю такие примеры, когда наставник говорит, ну зачем ты свою жизнь связываешь с этим человеком, если он другой веры. И человек слушается и разрушает свои отношения. Тогда нет проблем. Тогда нет проблем. Если это человек тоже, но близких отношений нет. Значит, опасности никакой нет. Сначала человек получает наставление из сердца от святых людей. Потом постепенно, он, когда он уже в веру в какую-то приходит, он начинает получать наставление уже непосредственно внутри этой веры. Лучше людям, мужу и жену, иметь одну веру. Это самое простое. И одного наставника. Тогда вообще никаких проблем. Даже если в одной вере разные наставники, уже проблема. У каждого свои мнения, и это надо согласовывать, уже проблема. У меня, допустим, с женой одна вера, но разные наставники. Но мы обоих принимаем. Она моего, он, и я ее. В результате нет проблем и не было. Но так бывает редко. Вот женщина в полосатой сине-беленькой, да.
Здравствуйте, Геннадий.
Не печальтесь, не печальтесь.
Вопрос касается моего ребенка, моей дочери 17 лет. Сейчас я бы очень хотела понимать, куда ей дальше идти в плане образования. Потому что она готовилась поступать в одно место, и когда уже осталось...
Какое место, как ее зовут?
Дочь зовут Василиса.
Какое место?
Она готовилась поступать в архитектурный институт.
Не подходит ей по природе.
И сейчас...
Это по вашим, наверное, наставлениям. Что это ваша природа туда поступать.
У нее здорово все получалось.
А у нее все всегда здорово получается, потому что она талантливая.
Спасибо большое.
Это ваша природа заниматься вот этими вещами. И вы поэтому ее туда опихали, да? Она послушная, дочка послушная?
Нет, она непокорная.
Непокорная?
До определенного момента она была послушная.
Да, она послушная по природе, послушная. Но так как вы ее направили не туда... Она испугалась и взбунтовалась в результате, потому что она испугалась, что это плохо закончится, и это действительно бы плохо закончилось для нее.
И сейчас она хочет заниматься языками и готовиться.
Отлично.
Это ее?
Супер, да.
И главная проблема, вот, которая меня действительно волнует, это, во-первых, наши с ней отношения, которые вследствие ее возраста сейчас такого сложного обострились. И самое главное, то, что она встречается с девушкой.
О, это очень большая проблема. Очень большая проблема. Ну, то есть, вообще это встречается, вы правильно сказали. Мы друг друга правильно поняли, да?
Да. Она еще ребенок, ей кажется, у нее есть такая иллюзия, что она нетрадиционной ориентации.
Она, да, это иллюзия.
Влюбляется в девушек.
Да, это иллюзия, да, факт. Но это результат вашей бездуховности в вашей семье. То есть совести, когда не хватает в семье, тогда такие идеи проникают в жизнь людей. Это признак невежественного мышления. Это также признак тяжелой кармы в личной жизни. Но в благостных семьях таких вещей не происходит никогда. Люди терпят свое влечение к своему полу, терпят просто. А потом это все проходит. Но если у вас нет духовного развития в семье, не хватает, то она так, значит, пойдет этим путем. Сейчас вы ничего не сделаете, потому что это сила огромна. Сила половой энергии огромна, ее невозможно запретом уничтожить. Это она, ну, как бы нужно ее сейчас любить, по-доброму к ней относиться, не поднимать эту тему. И как можно больше вам нужна молитва самой, заниматься духовной практикой, перестать печалиться. Вот, надо понимать, что все меняется, даже тяжелая карма, труднопреодолимая, все меняется. Вот, пускай учится на языках, не разрушайте ее жизнь. Вот, поймите, что это вот все не потому, что она там с кем-то связалась, а потому что у вас совести в семье не хватает. У вас есть муж, нет?
Нет.
Как вы с ним расстались?
Я замужем не была. Я ее родила без мужа.
Вот, это уже, видите, уже прецедент серьезный.
То есть ее отец не захотел, не предложил избавиться, а я рассталась с ним.
Ну хорошо, это результат тяжелой судьбы вашей, я согласен. Но она, видите, она не чувствовала, мужского начала как бы в ее жизни не было. Поэтому как бы так.
Но у нас семья и не девочки.
Ну вот. Это из-за этого. Она и девочек и любит поэтому, что нет мужчин вокруг. Ну ладно, это все просто объем работы ваш. Мое мнение, что вы сможете за 3 года решить этот вопрос. Если будете заниматься духовной практикой, она где-то через 1.5 года откажется от этой идеи, а еще через 1.5 года у нее появится правильное понимание вещей. Если вы будете жить в молитве и развиваться духовно. Только в этом случае.
Я буду.
Ой, как неуверенно. Даже, можно сказать, 2Б было. Буду.
Я развиваюсь духовно, я стараюсь, я на этом пути много лет. И он извилистый достаточно, меня отклоняет в одну сторону, в другую, но
давайте, пожалуйста, двигайтесь в свою сторону. Мы выбираем путь, идем к своей судьбе. И надо не свернуть, пути уже нигде. Давайте, двигайтесь вперед. Ну вот светлые волосы, девушка. Вы, да? Только у меня только один вопрос. Вы готовы меня слушать? Или хотите только спросить?
Я хочу спросить.
А слушать будете меня?
Да.
Готовы принять все то, что я вам скажу?
Я постараюсь.
Интересно. Как его зовут?
Руслан.
Почему он ушел от вас?
Я ушла от него, потому что...
А вы от него ушли?
Ну, я как бы отстранилась просто, переехала, потому что он пьет.
Ага, вот так. А сейчас пьет?
Ну, вроде говорят, что бросил. Но как бы...
Ну, как, смотря как отстранилась, если жестоко, то он вас боится просто сейчас. Если вы жестоко с ним поступили, он в страхе. Я понимаю, да, понимаю. Жестоко или по-доброму?
Я не знаю, просто я вот переехала, ну, наверное, не так жестоко.
Ну вот, результат жестокости, его страх, вы сейчас по-доброму начните с ним себя вести, несмотря на то, будет он с вами или не будет. Просто по-доброму, как друзья, общайтесь, заботьтесь о нем. По-доброму.
Я с ним была вот 10 дней провела, но с ним очень сложно находиться рядом, потому что как бы такое напряжение постоянное.
Но зачем же вы тогда хотите быть вместе, если
я
вот...
Я пытаюсь его отпустить в сердце, но у меня сердце прям вообще как-то больно очень.
Не отпускает?
Сердце, да, не отпускает прям.
А сердце это кто? Сердце. Это кто сердце?
Это что-то внутри такого у меня.
Что это такое?
Душа.
Нет.
Нет?
Пробуйте еще раз отгадать.
Я не знаю.
Я знаю. Сердце, которое не отпускает, это Бог. Конечно. Он держит людей вместе.
Потому что я думаю, что может быть привязанность такая сильная.
А кто держит, кто привязанности создает? Вы что ли сами привязали его? Попробуйте кого-то привязать к себе. Ну-ка сейчас возьмите так. Оп, и привязала. Попробуйте. У вас получится, нет?
Хорошо, он говорит, что ты ко мне относишься как моя фанатка. То есть я думаю, может быть, это такая привязанность у меня какая-то странная.
Ну, привязанность есть. И кто привязывает вам с близкому человеку? Угу.
Спасибо.
И тебе легче стало сразу. Она поняла, что происходит. Что есть наше желание, есть наша воля, есть воля Бога. Когда есть воля Бога, и мы против нее идем, тогда это называется грех.
Ну, он такие вещи вытворяет, конечно. Вот эта женщина другая.
Вы тоже вытворяете. Вы даже его лупасили, по-моему, да? Вот так физически не били его?
Нет. Ну, как бы вот когда последний раз встречались, мне было вообще очень.
Ну вот я и говорю. Вы оба вытворяете, все нормально. Просто когда человек сам вытворяет, он не знает за собой этого. Он думает, все нормально, у меня все нормально, у него плохо. Наставление есть. Я поэтому вам и сказал с самого начала. Вы готовы его принять или нет?
Наставление?
Конечно.
Да, я готова.
Потому что я не всем же так говорю, только вам. Правда ведь? Есть смысл в этом? Если я только вам об этом говорю. Вы безудержная. Нет тормозов. Вы, ну, свое, то, что вы хотите, свое. Никогда не уступите другому. Он боится вас просто. Ну, конечно, а кто? Попробуйте вообще. Женщина по характеру в несколько раз сильнее мужчины. По характеру в несколько раз сильнее. И если она еще становится безудержной, это все равно, что водопад на тебя валится. Женщина, ее энергия, это как вода, она движется все время. Если она безудержна, эта энергия, это как водопад. Я помню, по Ганге мы ехали, сплавлялись на лодках. Меня один мой знакомый человек заставил, говорит, да, все будет хорошо. И мы как поехали, там такая, ну, то есть, там такое огромное течение в горах Ганга. И мы там еле-еле с этой лодкой справляемся, он сидит, хохочет над нами. Ну, ему нравится, видно, это все. Вот, но мне не очень нравилось. Потому что там можно погибнуть. Я не рассчитывал, не планировал так быстро. Женщина безудержным характером, она как вот эта бурная река. Ее, с ней невозможно ничего сделать. Он с вами ничего не может сделать. Вы неконтролируемы им. Вот, молодец, смотрите, она приняла мои советы. То есть она сильный человек, разумный. Все, никаких наставлений. Просто вы узнали о себе это и все. Услышали со стороны. Дальше долгий путь исправления. Это непросто. Не то, что раз вы щелкнули, и у вас это все прошло. Просто вы знаете, должны знать, что это неправильно. Все. А дальше, что правильно, надо знать, что правильно. У любой женщины безудержный характер. У любой женщины. Он огромный и сильнее мужского. Всегда. Когда женщина скромненько смотрит на мужчину, он даже не подозревает, что за вулкан там находится внутри. Он говорит, ой, какая ты хорошая, мягкая, нежная. Это только начало лета и нашей любви. Вот. Он еще не знает, что там дальше будет. Что женщина, она имеет огромную силу характер. Неконтролируемый, как вулкан. Любая женщина. Но есть две категории женщин. Одни понимают, что у нее неконтролируемый характер, и просто предаются мужу, говорят, помоги мне контролировать себя. Это разумные женщины. Другие женщины не хотят предаваться мужу в этом вопросе, а наоборот, рушат его, пытаются независимо контролировать себя сами. Это очень опасная идея. Вот это ваша идея. Вы не можете опираться на мужское начало, вы бунтуете против него. В результате разрушаете. Этого уже достаточно, чтобы спиться любому мужчине.
Спасибо.
Спасибо вам, что вы приняли мои слова. С этого момента ваша жизнь начнет меняться. Сейчас надо с ним дружить просто и не считать его причиной своих проблем. Он хороший человек, он напрягается рядом с вами, потому что вы бесконтрольные. Это вот мужчина как берега, а женщина как река. Если река течет очень быстро, бурлит, берега должны быть очень высокими. Иногда у мужчины нет такой силы, его берега слабее, чем надо. И тогда река перетекает через берега, разрушает берег и утекает сама в сторону. Она сначала разрушает мужа, жена такая, а потом говорит ему, чао, бамбина, сори. Вот. Отстраняется от него. Моя хорошая, давайте учиться правильно. Течение должно быть спокойным. Утихомирьте свой характер, успокаивайте его. Не надо мужу устраивать кардебалет. Вот. Ну, то есть, надо по-доброму, спокойно все решать, стараться. Хорошо? И сейчас надо как с другом с ним общаться. Как с другом спокойно, по-доброму звонить. Говорит, мой хороший, любимый, спасибо тебе за все. Я тебя так люблю. Ты мой муж. Бог нас связал с тобой. Поэтому мы будем вместе все равно с тобой. Так или иначе.
Спасибо.
Спасибо вам. Вы очень разумный человек. Вы смогли принять от меня то, что я хотел вам сказать. Это было сложно для вас. Девушка вот там вот, вот так ручку держит. Да, вы, да. Угу. Светлым. Пока люди собираются, мы общаемся. Потому что каждый имеет свои трудности в жизни, нужна помощь. И на основе этих трудностей каждый, многие люди Вот, допустим, эта девушка, сейчас мы с ней поговорили, я почувствовал в зале еще 3 девушки, которые приняли от меня эти наставления, чувствую, что это для них. Поднимите руки, эти 3 девушки. Видите, поэтому эта открытая консультация нужна, она решает сразу много вопросов. Это была хорошая шутка. Там весело.
Здравствуйте еще раз. У меня есть 2 очень важных вопроса, на которые я уже 1.5 года не могу найти ответ. Первый из них – это отношения с моим отцом. Родители развелись, когда мне было 5 лет, и всю жизнь мы не общались. Отец всю эту жизнь пил.
Давайте я отвечу на этот вопрос.
Давайте.
Первое, хочу вам сказать, что вы очень разумный человек, очень глубокий, разумный человек. Вы все делаете основательно, серьезно. Это очень похвально. Вот. И второе, что я хочу сказать, что это для всех информация очень важна, что если разрушена связь, то есть ты не можешь поговорить с человеком никак, то всегда есть только один способ восстановления отношений. Это способ восстановления через сердце. И так как этот путь неведом, люди в основном не знают, что есть этот путь, хотя на каждой лекции по 1000 раз об этом говорю. Вот, все равно человек задает личный свой вопрос, потому что когда он сам сталкивается с этим, он теряется. Он не понимает, что это именно для него сейчас такой путь, и ему кажется, что это ничего не получится так. Теперь я вам говорю, что все получится. Садитесь перед алтарем, включайте голос святого человека, молитесь. И когда вы почувствуете силу в сердце, вспоминайте своего отца, придет время, в вашей памяти появится понимание, что все будет хорошо в ваших отношениях. Но это еще не значит, что вы должны начать с ним общаться. Нужно пройти следующий этап.
Обратиться от него. Дело в том, что 2 дня назад он мне написал. И не очень лицеприятные вещи. То есть
да, он... пока оградиться. Вам надо просто молиться, дай пройти первую стадию. У вас сейчас 0 с ним, просто жесть. Нет никакого контакта. В сердце вашем отчуждение, в его обида и злоба. Он переносит проблемы со своей женой на вас. Понимаете? То есть, ну, он не понимает, что происходит. Нет понимания. Вам надо молиться сначала, почувствовать, что все будет хорошо в сердце. Потом не отвечать на это письмо. Потом дальше, следующий этап, вы почувствуете, что вы с ним можете общаться, и даже на этом этапе вам не надо с ним строить глубокие беседы. Вам надо писать или звонить ему и говорить: папочка, я тебя люблю, спасибо тебе за все, там и так далее. Просто любовь свою проявляйте, все, какое-то время. И потом он отрезвеет и начнет с вами разговаривать получше.
Спасибо большое.
Третий этап будет чудом, то есть вы увидите, что этот человек... На самом деле очень добрый внутри, он очень ранимый. Ваша мать такая же, как вы, очень твердая, сильная личность. Она его немножко сломала, если так можно сказать, немножко. Вот. Но вы его не сломаете, потому что вы очень разумная.
Спасибо. И второй вопрос тоже очень важный. Дело в том, что я сейчас в отношениях год. И чем дольше отношения, тем... меньше я зарабатываю. Ну, и сейчас, казалось бы, все есть для того, чтобы иметь работу своей мечты. Я мечтала работать на телевидении, но почему-то не получается. То есть такое впечатление, как будто я потеряла все.
Ничего не потеряли. Вот хороший вопрос для всех женщин. Смотрите, у женщины есть мечта, да? Но есть планы также у Бога. Вот когда девушка встречает своего близкого человека, поэтому Бога, свои планы наступают. А планы таковы, что при течение 2 лет у вас появится ребенок. Потом еще где-то 2-3 года вы его будете взращивать, вкладывать в него силы. То есть где-то через 4 года, через 4,5 года Бог планирует осуществлять ваши мечты. А сейчас вам надо отдавать дань своей судьбе.
Все, спасибо, благодарю вас.
Она почувствовала, видите, в сердце, что это так и есть. Она обрадовалась, ей хорошо стало, счастье наступило. Потому что она разумная, она чувствует волю Бога. Все люди должны учиться этому. Вот с светлыми волосами, в очках, да? А не в очках, вы, да, вы. У меня глаз, нет, вот, вы, да, ага. Нет, вы же не со светлыми волосами. Вот вы, да. Да. Я просто плохо глаза вижу, отсвечивает, поэтому иногда кажется в очках, особенно дальше. Но я человека могу чувствовать по звуку. У меня передачи были на разных радиостанциях, когда я пытался выпендриваться. У меня были даже такие передачи, что человек несколько слов говорил, я ему рассказывал про его болезни. Хотелось доказать, что я такой крутой. Сейчас я тоже буду волноваться. Вы же со мной общаетесь, вы передаете. Сейчас тоже начну волноваться. Не надо давать развод в этом случае. Слышите, да, все? Он говорит, дай мне развод. Не давайте. Пускай он сам разведется. Это его выбор. Не давайте разводу. Да?
Угу.
Больше, чем Бога.
Да,
в результате вы попали в стресс,
да,
в котором вы находитесь до сих пор. Я понимаю, вы обиделись, как бы. Да. Да, без основ... не без основания, да. Да, да, я вижу, что опасность была такая, что на вас все повесит, да. Угу. Не, не вините себя ни в чем. А железодефицитная анемия означает недостаточность движения. Все, все услышали. Если вы будете бегать на свежем воздухе или быстро ходить в течение 2 месяцев, основная анемия, до свидания. Анемия означает просто нехватка движения. Так же, как в печке не хватает воздуха, и оно горит, пламя плохо. Из-за того, что воздуха не хватает. Человек получает воздух в результате движения. У вас ленивое тело, вам надо заставлять его двигаться. Мясо не с анемией никак не связано вообще. Это разные темы. Когда человек переходит на безмясную диету, то он не понимает, как питаться без мяса. Потому что в мясе примерно 40% жира. А человек, когда он начинает питаться без мяса, он питается растениями, а в растениях примерно 5% жира внутри. В результате 35% жировых ткани остаются невостребованы. В результате, ну, как бы не получено. Пища без мяса должна быть маслянистее в 5 раз, чем с мясом. Надо более маслянистую пищу есть, и тогда не будет никакой проблемы. Но если человек ест постную пищу, то есть постная означает пища, в которой мало жиров, мало белков, одна клетчатка, допустим. Ясно, что рано или поздно он начнет испытывать истощение. Пища должна быть богатая маслом, белками всегда, не только мясная, но также и вегетарианская. Нет такого, что без мяса человек должен анемию заработать. Это глупо так думать. Моя дочь вообще никогда не ела мясо, никакой анемии у нее никогда не было. У меня вообще гемоглобин выше нормы. Я мясо уже не ем 28 лет. Потому что есть же молоко, есть сметана. Это то же самое, животные жиры, все то же самое. То есть даже есть люди, которые не едят ни молоко, ни сметану, и все равно нет анемии. Но это уже другой уровень развития. Человек не может бросать животную пищу есть, если он энергетически не поднялся на определенный уровень. Там могут быть проблемы. Также человек не может питаться и без вареной пищи, если он не поднялся на этот уровень. В результате истощения наступит. Поэтому полноценное питание – это вареная пища и сырая, животные и растительные белки. Полноценное питание для обычного человека. Животные белки – это молоко, сметана, сыр. Вам мужика свернуть с ног, сбить, вот так вот. Ну как выйти замуж? Надо сбить с ног кого-то. Ну а как иначе? Вот как выйти замуж? Если скромный такой быть, что типа надо сбивать с ног? Женщина для чего красивая? Для того, чтобы сбить кого-то с ног и чтобы он заботился о вас всю жизнь потом.
Ну, я иногда думаю, что я в ваших лекциях слушала, и где-то слышала такой ответ в ваших лекциях, что если женщина одна после развода, то Бог оставляет этот период ее свободной для желания, пока муж вернулся. И периодически я думаю, что, может быть, мне нужно это пройти одной.
Он не вернется никогда. Не, вы не на него не обижены, вы не верите в Бога, вы в мужчину верите. Поэтому одна. Вот я вам говорю, он никогда не вернется. Если человек в человека верит, ситуация безнадежна. Всегда. Если вы поверили в человека, он никогда не вернется. Потому что никогда груз веры ни один человек выдержать не может. Это невозможно. Это очень давит на сердце. Человек не может вынести. Причина вашего одиночества заключается в том, что у вас меняется восприятие мира сейчас. Вы должны поверить в Бога и перестать верить в мужчину. Перестать ждать его. Вера в данном случае ожидание означает так же.
Я хотела молиться, вот на прошлой лекции ты говорила, и тоже у меня был этот же вопрос. И вот я услышала...
Молитесь, не меняйте свою веру никогда. Оставайтесь в своей вере, молитесь дальше. Придет время, и ваше сердце станет легким и радостным. С этого момента надо служить обществу, начать быть активной, жизнерадостной, всем заботиться, помогать, забыть про себя. И в этот момент Бог вам подошлет хорошего человека, который, увидев вас, споткнется. Потому что вы сшибете его с ног. Это будет хорошая битва. Я просто объясняю женщинам, потому что некоторые ходят кислые, тогда я встречу себе близкого человека. Замечательно. Никогда. Надо стать сильной. Каждый по-своему силен. Женщина сильная своим влиянием. Любить всех, заботиться обо всех. Это женская сила. Когда женщина любит всех, заботится обо всех, она становится красивой, потому что все самое лучшее у женщины всегда в красоту превращается, не во что-то другое. Все, она становится красивой, влиятельной, сшибает с ног кого-то, и потом он счастлив. И мужчинам это нравится, когда их сшибают с ног женщины. Они счастливы. Поднимите мужчину, который ждет, вот не дождется, когда его со ног сшибут. Никак, вот видите, есть такие, вот они думают, ну когда уже, ну сшибайте скорее. Все мои хорошие, у нас уже пора начинать лекцию, все собрались. Мы сегодня беседуем с вами о хороших чертах характера, развитии характера. Давно думал об этой теме, мечтал. У нас теперь будет целая серия. Мы будем о развитии характера говорить с вами. Это важно. И немножко сначала все начинается с песни всегда, да? Thank you. так, между прочим. Так, мои хорошие, начнем с того, что для того, чтобы поменять себя, человек должен прийти к себе. Понимаете, жить в завтрашнем дне означает жить в страсти, куда-то бежать все время, на что-то мечтать. Понимаете, надо мечту превратить в жизнь. Не нужно мечтать. Надо перестать мечтать. Надо начать жить прямо сейчас, прямо сегодня. Если вы хотите жить завтра, тогда никакой жизни не будет. Человек должен сначала соединиться с настоящим временем, потому что счастье и разум, победа над судьбой, все находятся в настоящем времени. Это означает, что я должен жить сейчас, прямо сейчас. Вот я 2 месяца назад знал, что в молитве я узнал, что будет опасность определенная во время моей поездки в Израиль. Сейчас был в Израиле. Вот. Мне нравится там, там хорошие люди, очень добрые. Все эти еврейские анекдоты про жадных людей, израильцев, евреев, про жадных евреев. Я был в шоке. Ну, то есть они настолько бескорыстные и настолько... То есть они мне... Я ездил целый месяц, они мне надарили подарков больше, чем... Только в одном Израиле больше, чем везде, где я только не был. Понимаете? То есть они не жадные вообще, это глупо так думать. Это разумные люди, очень, очень серьезно стремящиеся к Богу. Это действительно святая земля, на которой пророк Моисей появился. И Отец, Отец наш и Сын человеческий, Иисус Христос. Вот. Но я знал, что у меня будет какая-то опасность. Я всех предупредил. Мои сотрудники молились целый месяц о том, чтобы у меня все хорошо было в этой дороге. И вроде бы было все хорошо. Но когда я летел назад сюда, в Москву, то вчера был ураган, метель. Самолет 1.5 часа кружился над аэропортом. И когда он садился, то его так колбасило. Я, когда сел на этот самолет, я посмотрел мысленно судьбу всех, кто в этом самолете сидел и сидит, и увидел, что у всех опасность смерти есть. У каждого человека, вот в этом всех, Бог как бы, как знаете, есть анекдот, самолет падает, и когда человек молится, спаси нас, и Бог ему в сердце говорит, слушай, я вас 2 года вместе собирал. Я не знаю, как бы, сколько на этот самолет вместе людей он собирал. Вот. Но факт остается фактом, что у всех была плохая судьба, опасность гибели. И мы садились удивительно. То есть вот так вот самолет летел, трясся весь. И мы когда сели, он подпрыгнул один раз, накренился еще на одно крыло. Потом еще раз, в конце концов. Когда мы сели, все аплодировали. Очень всем понравилось. Что живы остались, короче. Вот. Ну, то есть идея в чем заключается, что я был разбитый после этой дороги, я молился сильно, хотел жить. Вот. Ну, все хотят жить в этом мире. Что тут особенного? И сегодня я с утра был очень разбитый, но тем не менее я углубился в молитву, 2 часа промолился, и потом побежал еще по парку бегать. Там нас рядом с парком поселили, мы там бегали с моим помощником. После этого я почувствовал себя силой, то есть молитва и природа дали силы. Но если бы я отложил это все на завтра, я бы сегодня лекцию не смог прочитать. По факту, вот сама идея, что мне надо было вам служить, заставила меня это делать. Поэтому очень важно понять, что если человек живет не для кого, а просто для себя, он не будет жить настоящим днем. Судьба будет его ломать, и он будет пытаться отдыхать от этого, восстанавливаться годами. И он никогда не отдохнет. Чем больше человек отдыхает, тем больше он вздыхает. Ну, то есть отдых не дает человеку силы. Силы дает только аскеза. И аскеза на природе, и в контакте с Богом, в контакте с природой, человек восстанавливается. И это означает, это делать надо сегодня. Не завтра, прямо сейчас. И если человек этого не понимает, то работа над своим характером бесполезна. Ну, то есть нет смысла думать, что ты когда-нибудь поменяешь свой характер, если ты не действуешь. Странно. Телефон сам включается уже. Вот. Итак, надо понять, что жизнь начинается прямо сейчас у каждого человека, и каждый человек должен учиться смело это принять в своей жизни. Я когда летел на самолете, я попытался принять судьбу. Когда я принял, я увидел, что опасность есть, но ничего не будет. Мое сердце было спокойным, но я также понимал, что нужно вкладывать силы в то, чтобы все было хорошо. Не то, что я буду сидеть сейчас и ждать, когда все будет хорошо. Я должен был молитвой поддержать это. То есть у меня была такая обязанность перед моей собственной судьбой. Я почему вам это говорю? Для того, чтобы вы также включились в свою жизнь, пытались понять, как вы живете. Так ли вы делаете, что вы сейчас прям побеждаете свою судьбу, прямо сейчас пытаясь что-то делать. Вы скажете, у меня нет сил ничего делать. Хорошо, тогда действием является накопление сил. То есть вы можете слушать лекции, они накапливают силы, слушать духовную музыку, можете ходить в храм, вам дают это силы. Если у вас нет силы идти в храм, тогда хорошо. Многие службы сейчас онлайн проходят в интернет. Просто возьмите и включите интернет, посмотрите службу. И вы чуть-чуть даже попадете в храм. Или включите духовную музыку и так далее. Понимаете? То есть все равно на что-то есть силы. Но если человек просто говорит, у меня ни на что нет сил, значит он не хочет просто ничего менять. У него нет желания. Надо понять, что всегда для работы над собой есть правила определенные. И самое первое правило заключается в том, что для того, чтобы менять свой характер, должен включиться разум. Разум живет только в действии. Есть два типа действия, которые активизируют разум. Это слушание и речь человека, когда человек слушает и говорит одновременно. Например, я слушаю лекцию и повторяю то, что там говорится, хотя бы шепотом. Это значит, что включился разум. Если человек просто слушает, он может разум не включиться. Если он слушает и повторяет, пытается запомнить, понять, тогда в этом случае работает разум. То есть нужно над собой усилия совершать время слушания. Или человек слушает голос молящегося, вместе с ним молится, тогда в этом случае тоже работает разум. Если он просто слушает, разум не может, не может и не работать. Или он просто что-то повторяет, разум тоже может не работать, потому что в это время он может думать о своем, о чем-то. Вот когда человек слушает кого-то и одновременно повторяет, точно работает разум в это время. 100%. Или когда человек совершает какое-то действие, направленное на то, чтобы поменять судьбу. Например, может ли мытье посуды быть таким действием? Может быть, если вы в это время молитесь. Посвящаете Богу свое мытье посуды, допустим. Это деятельность разума. Или свою пробежку Богу посвящаете. Ну, то есть не себе, не своему развитию. Когда человек, допустим, делает гимнастику, он делает наклоны для себя. Какой результат? Он становится гордым в результате. Он делает зарядку, думает, о, я смог сделать 50 наклонов. Завтра сделаю 55, послезавтра 60. И чем больше он наклонов делает, тем больше он чувствует, что он может наклоны эти делать. Он становится гордым очень таким собой. Но если человек хочет делать гимнастику с целью служить другим людям, с целью служить Богу, тогда в этом случае он не будет гордым. То есть, видите, очень важно всегда ставить цель. Для чего ты это делаешь? Цель. Обычно, когда человек не ставит цель, он всегда все делает для себя. Это естественно. Но если человек акцентировал для себя, для чего? Он, может быть, для себя чуть-чуть тоже все равно делает, но уже он хотя бы хочет это делать не для себя. И вот когда человек что-то сделал, вот смотрите, формула, математика такая. Когда я что-то делаю, точно решил, что это делаю не для себя, И при этом не жду никаких результатов, а просто хочу, чтобы кто-то был счастливым. В это время развиваются хорошие черты характера. Давайте эту формулу немножко изменим. Допустим, я что-то делаю с целью развивать в себе хорошие черты характера. Уже опаснее. Потому что в этом случае я торгуюсь с Богом. Я говорю, когда ты мне дашь смирение? Я уже сколько уже тебе развиваю это все? Ну, то есть я хочу, уже чего-то хочу, да? Я хочу, а, ну, черты характера для чего человеку даны? Запомните, черты характера — это поощрение и наказание. Допустим, ну, я обидчивый, допустим, или обидчивая. Я не хочу быть обидчивой, но нас никто не спрашивал, потому что меня наказали вот таким характером, все. Если я забыла про себя, служу другим, как служу? Прощаю, учусь прощать. То если я при этом не думаю о том, что мне надо перестать быть обидчивой, а просто хочу, чтобы людям было хорошо, чтобы они не сердились на меня, тогда в этом случае моя обидчивость тает. Если же я все-таки хочу перестать быть обидчивой, поэтому прощаю, она тоже тает, но медленнее. Это все равно, что ребенок стоит в углу. Он хочет выйти из угла, и поэтому делает хорошие вещи. Он говорит папе: папочка, я тебя так люблю. И как бы отец спрашивает: ты почему так говоришь? Он говорит: мне, если честно, мне в углу надоело стоять. Он скажет: да, согласен, как бы буду выпускать тебя из угла, но счастья у него от этого сильно большого не будет. Он будет чувствовать, что это все игра, это нечестно. Но если ребенок говорит: папочка, я так тебя люблю, и он говорит: ты что, хочешь из угла выйти? И ребенок говорит: нет, я наоборот хочу больше простоять, потому что доказать тебе свою любовь. И когда отец говорит: ну выходи, ладно, все, он говорит: нет, я буду стоять еще. Сын так говорит. Отец думает: что-то зря его поставил. Хороший человек. Видите, да? То есть отношения с Богом стоят выше, чем мои интересы. То есть я работаю с характером. Но не нужно работать никогда с характером, потому что на самом деле нужно просто служить другим, забыть про себя. Но мы хотим работать с характером, потому что мы хотим быть счастливыми. Понимаете, и в этом вся засада. Пока человек хочет быть счастливым, он счастливым не будет. Потому что пока мы думаем о себе, мы никогда не сделаем других счастливыми, и поэтому характер наш не улучшится. Потому что Бог и дал нам плохие черты характера из-за того, что мы слишком плохо много думаем о себе. Но если человек все-таки начал делать добрые дела, и несмотря на это он думает о себе, это нормально. Потому что сразу начать делать добрые дела и не думать о себе просто невозможно. Просто невозможно. Есть определенный этап перехода, ничего не сделаешь. Если, допустим, я стал более смиренным, я радуюсь этому, это означает, что я зависим. Зависим от желания счастья. Зависим. Независимые люди от желания счастья, они им все равно, какой у них характер. Они просто хотят думать о других и помогать им. Хороший у них характер и плохой. Достойны они это делать, недостойны. Их это меньше всего волнует. Они просто хотят служить другим и все. Это очень высокий уровень развития. Его нельзя имитировать. Никто не может имитировать такой уровень. Это уровень высокоразвитой личности. Но в основном люди хотят признания в обществе, они хотят быть достойными, они хотят также иметь хороший характер и быть счастливыми в результате, быть счастливыми. Но от акцента все зависит. Если я хочу быть счастливым, хочу поменять свой характер, и цель моя — я, характер никогда не поменяется. Это невозможно. Допустим, я хочу быть правдивым и говорю правду для того, чтобы менять свой характер. Он никогда не поменяется. Сколько бы ты ни говорил правду, вся эта правда твоя идет в гордость просто. И может быть, ты всегда будешь говорить правду, но ты не будешь правдивым. Потому что ты правдив тот, кто знает, что он гордится собой. А если человек гордится собой и не знает об этом, в чем его правдивость заключается? Он просто играет в эту правдивость, делает такой очень правдивый вид, такой весь из себя правдивый. Поэтому для работы над собой важно обозначить цель, поставить цель. Чего я хочу? Если я хочу работать над собой с целью стать лучше, а не служить другим, значит, тогда можно смело включать вот эту песню и слушать, что будет, потому что это правда. Знаете, он про кого поет сейчас? Он поет про тех людей, которые все это делают для того, чтобы работать над собой. Это всегда приводит к фанатизму. Приседайте до упада. Почему люди до упада приседают? Потому что они хотят все больше и больше. Человек не может остановиться. Я пробежал 4 километра. Если я хочу стать лучше и вкладываю это в бег, значит, я буду бегать 5, 6, 7, 8. Потом всем буду говорить, я 8 бегаю. И так далее. Это никогда не закончится. Я встречал, разок был на фестивале, и встречал одного человека, это не в укор вообще тем, кто не ест вареной пищи, одного сыроеда встречал, который всю беседу посвятил пище. Я говорю, может, давайте о чем-то другом поговорим? Он говорит, неважно, все остальное не имеет значения, надо просто есть сырую пищу. Замечательно, думаю, замечательно. Это все цель человеческой жизни, сырая пища. Вот. И он говорит, я могу отжиматься бесконечное количество раз. Я говорю, ну давайте попробуем. Начал отжиматься. Видите, я вообще не устал. Я говорю, ну дальше отжимайте. Он говорит, мне уже некогда, у меня другие дела. Потом он то же самое показал при всех. Вот, тоже так же отжался примерно, и потом тоже встал и говорит, вот видите, бесконечно можно отжиматься. Ну, в общем, постоянно одна и та же тема просто о том, какой человек совершенный, непревзойденный и так далее. Вся эта тема означает сильную привязанность к этому совершенству. Человек должен привязан к тому, чтобы служить другим. Надо забыть про себя, пытаться забыть. Но если ты не можешь забыть про себя, значит, тогда гордость станет причиной твоего самосовершенствования. И все насмарку. Первое, что происходит в результате такого самосовершенствования, как вы думаете? Самые первые ласточки какие? Сегодня мы об этом говорили. Нет, болезни. Болезни, да. Если ты будешь нагибаться, наклоняться, ты 300 раз, там 400, рано или поздно поясница не выдержит, и получится радикулит из этого всего. Потом ты скажешь, наклоны — это вредно для здоровья вещь, вредная. Угу. Противоположное мышление начинается. А почему человек так долго наклоняется? Потому что он пытается, испытывает себя этими наклонами. Он пытается себе доказать, что он бесконечный. Понимаете, материальное тело, оно не бесконечное, душа бесконечная. Но если душа вкладывает свое развитие в материальное тело и хочет из материального тела сделать духовное что-то, это невозможно. Нужно просто делать эти наклоны столько, чтобы так, чтобы ты чувствовал спокойствие. Вот, допустим, я с утра бегаю, занимаюсь бегом. Я знаю, что бежать надо не быстро, а вот как тебе нравится. Ты бежишь спокойно просто, и не думаешь о беге, думай о чем-то другом. Но я вижу, иногда люди бегают, и они стараются быстрее. И смотрят еще, обогнал он, не обогнал кого-то. Ну, то есть он просто самоутверждается на этом беге. Это тоже нормально, но это не помогает здоровью и развитию человека. Это помогает развитию его гордости. И потом на следующий день ему очень трудно будет захотеть бегать. Почему? Потому что он насиловал себя целый день. А теперь опять надо насиловать. результате люди, которые вот так вот мучают себя во время тренировок, они потом не хотят этим заниматься, потому что у них стресс. Но если человек просто бежит, всем желает счастья, он это делает для того, чтобы потом были силы служить другим. Разве он не побежит в следующий раз? Как он получит силы? Он бежит потому, чтобы получить силы для служения. И тогда естественным образом становится здоровым человек. Почему он становится здоровым? Потому что он имеет цель в жизни – кому-то служить. Таким образом, все развитие личности всегда завязано на служении. Невозможно. Но если человек развивается как-то по-другому, он тогда разрушает свою жизнь. Неизбежно. В двух направлениях. Первое – здоровье же страдает. Первое направление. Второе направление – отношения. Понимаете, и это разрушение здоровья от такой зарядки разговаривать не надо, приседайте до упада. И не будьте мрачными и хмурыми. Некоторые так и приседают до упада. Как они потом не будут мрачными и хмурыми? Понятно, что будут. Деловые, хоть мрачные, они наприседали. А кто еще может так, как я? Вот, замечательно, очень мощно. Это означает телесная концепция жизни. Каждый человек должен обязательно заниматься движением. Без движения нет жизни. Вот анемия сегодня говорили. Анемия означает замороженное тело. Надо просто двигаться, бежать куда-то, идти, и не будет анемии. Но при этом надо это делать с радостью, желать всем счастья по дороге, и не сильно напрягаться. Вот как девушки бегают. Я когда в Израиле там вдоль Средиземного моря бегал со своим помощником, с Максимом, там много людей занимаются спортом, очень много. Целые толпы бегают вдоль берега, не надо никого агитировать, все разумные, как говорят, не умствуют, здесь все евреи. Вот. Бегают все. Я заметил, девушки бегают очень медленно, так плавно, как, знаете, уточки переступают с одной на другую ножку такие, как бы бегут так, раз, два, как уточки такие. Никуда не торопятся, но они бегают и становятся здоровыми. Женщина не должна бежать там, как этот чемпион мира. Ну, женское тело ленивое по природе, как бы оно не может там сильно перенапрягаться, но бегать надо все равно и девушкам тоже, ну, иначе здоровья не будет. Поэтому бежим, как удочки, спокойно, никуда не торопимся, не делаем из себя мужиков. Отлично. А две девушки еще, знаете, совмещали приятное с полезным. Они две бегут рядышком, вот так друг с дружкой бегут, и еще разговаривают между собой, общаются. Вот супер вообще, отлично. Два в одном. Получают природу, любовь, отношения, все сразу. Отлично. Вот так надо жить, девушка. Мужчине, конечно, так не надо, он побеждает себе. Все равно ему надо как-то сражаться за свою жизнь, быть аскетичным, сосредоточенным на том, что он делает. Какой результат, если мы это делаем для своего здоровья? Гордость. Если мы это делаем для того, чтобы всем служить, любить, здоровье и сила. Вот такой результат. Все зависит от того, для чего ты это делаешь. Например, девушка хочет зачать ребенка, и она делает зарядку для того, чтобы зачать ребенка. Это для себя или не для себя? Нет, не для себя. Видите, хитрость какая. Для ребенка. Если ты хочешь, чтобы жил ребенок, родился, надо делать это для этого, это правильно. Или, допустим, мать хочет вылечить ребенка и поэтому бегает с ним вместе. Для себя? Нет, это для ребенка, это не для себя. Гордости не будет. Конечно, это не то, что для другого ребенка. Ты как бы не занимаешься гимнастикой, чтобы подружка зачала ребенка. Но если, допустим, у вас обоих бесплодие, и вы занимаетесь гимнастикой, чтобы ее вытащить, чтобы она зачала, то тогда у вас быстрее получится. Однозначно. Тогда Бог будет больше доволен. Итак, если какие-то цели есть, которые не на меня направлены, то даже все равно эгоизм здесь не мешает, а помогает. Конечно, это для себя. Ты же сама хочешь ребенка себе зачать, быть счастливой с ней. Это факт, но все равно доля бескорыстия здесь есть, и поэтому это даст хороший результат. Но если человек все делает только для себя и не хочет никак думать о других в это время, тогда результат будет гордость И разрушение здоровья в результате. Но самое главное даже не это. Самое главное, что разрушается также и семья. Вот мы с девушкой говорили, смотрите, то есть она делает добрые дела, решила питаться правильно, бросила есть мясо, вот, начала молитвы читать там, и так далее. Вот. Результат какой? Муж испугался и в шоке, короче. И у ней начала рушиться семья из-за этого. Почему, спрашивается, почему начала рушиться семья? Потому что она это делает для себя. Если бы она это делала для мужа, допустим, разве бы она без его разрешения стала бы этим заниматься? Конечно, нет. Если бы она думала о нем, то она бы приняла во внимание его скорость развития. У женщины всегда все быстрее, потому что женщина ближе к Богу, у нее сердце ближе к Богу находится. И она быстрее все схватывает, понимает, у нее сразу все получается. Очень быстрые результаты. На лекции женщины ходят в 3 раза больше, и они в 2 раза быстрее меняются, чем мужчины. Но если муж не поддерживает, то женщина сдувается потом. И не может уже дальше развиваться. Поэтому вся эта скорость, она предназначена для того, чтобы женщина вдохновляла своего мужа. И вдохновлять своего мужа надо спокойно, рассчитывая на долгий срок, потихонечку. Потому что мужская природа в плане изменения направления деятельности очень медленная, тугая. Но зато мужчина, если встал в колею, то он тогда уже никогда из нее не выйдет, в отличие от женщины. Он медленно меняется, но как если встал, то он уже не выходит из этого. Понимаете? Поэтому женщина, ей дается вдохновение, чтобы она это в своего мужа вложила. Теперь он не хочет ничего слышать, он против. Замечательно. Сделайте вид, что вам это тоже не надо. И восстановите отношения. Потом потихонечку, помаленечку, все придет к тому, к чему надо. Если солнце восходит, оно обязательно всю тьму разгонит. Не бойтесь, что вы как бы останетесь в такой жизни, в которой нет глубины, чистоты. Мужчина меняется в результате вашей любви. У вас внутри есть знание уже, как правильно жить. Вы, если по-доброму к нему ведете себя, это знание 100% перейдет ему в сердце, даже если вы об этом не думаете. Он сам потом скажет, а что ты бросил это? Нормальное дело, давай вместе делать будем. Она говорит, я не бросила, я тебя ждала. Скажу, ну какая разумная у меня жена. Услышали меня, женщины? Видите, если вы делаете для себя, меняетесь, занимаетесь духовной практикой для себя, результат какой? Разрушение семьи. Семья разрушается, истерики начинаются. Мало того, что сейчас еще в этом плане происходят такие страшные процессы, что с одной стороны есть много духовных течений, которые очень опасны. Они все характеризуются тем, что людей настраивают фанатично, выманивают у них деньги, настраивают на разрушение семей и так далее. То есть идут такие процессы опасные. Вот. И в результате государство начало следить за этим, и правильно. Но здесь есть тоже какие-то определенные свои трудности, потому что из-за этого, из-за того, что следит государство, иногда настраивает человека против близкого человека, который вошел в какую-то духовную традицию, в результате семья пык и развалилась. Понимаете, поэтому как бы тоже будьте внимательны. Никакой истерии не должно быть. Если кто-то чем-то увлекся, не тем, не попадайте под влияние тех, кто вас настраивает против вашего близкого человека. Никогда не в истерику не впадайте и просто попытайтесь углубить отношения, восстановить их и помириться. Ничего страшного в том, что человек интересуется, как идти к Богу. Иногда люди попадают под неправильное влияние, потому что у нас нет в обществе образования. Нравственное образование показывает, как правильно выбирать веру. Мы этим с вами много лет занимаемся, каждый день об этом говорим. Но если человек не образован, он не знает, тогда у него, естественно, какие-то ошибки могут быть. Но если вы хотите ему помочь, не надо с ним рушить отношения и войну ему объявлять. В это время. Надо с любовью относиться, пытаться быть ближе к нему, общаться с ним. А если вы сами, вас самих куда-то понесло, и близкий человек испугался, возвращайтесь назад. Перестаньте лишнего на себя брать духовного, возвращайтесь, пытайтесь помириться, раскаяться и вместе потом развивайтесь уже с мужем. Женщина не должна сильно отрываться от своего мужа в развитии, это очень опасно. Мужчина тоже, кстати. Но жена, кстати, женщин лучше понимает. Если мужчина развивается духовно, но при этом жена, допустим, не развивается, но он при этом ее и не мучает, не требует от него ничего, от нее ничего, просто по-доброму к ней относится, она всегда за, не будет женщина, не будет сильно быть против, как бы, она не будет сильно против. Обычно мужчины сильно противятся, потому что они чувствуют, что теряют жену. И это правильно, потому что женщина, когда она становится свободной в плане ее деятельности, то есть она действует без благословения мужа и его руководства, у нее есть склонность попасть под влияние, неправильное влияние чужого мужчины. Очень сильная вероятность, очень сильная. Я знаю много примеров, когда женщина увлекалась духовной практикой без благословения мужа. И дальше интересная схема. Она выбирает себе наставника, начинает с ним советоваться, он начинает строить ей глазки, и потом наставник перетягивает девушку из семьи, она бросает мужа, эта девушка, в пользу наставника. Девушки, если вы видите, что наставник, когда вы с ним берете у него наставление, симпатизирует вам, строит вам глазки, он не квалифицирован быть наставником, этот человек. Наставник тот ведет как отец всегда женщине, даже если она его младше или старше, не имеет значения, он всегда как отец. Он не будет никогда поддаваться на эти чары женские, понимаете? Если поддается, значит, не связывайтесь с ним. Найдите себе другого кого-то. Вы же все чувствуете это, эту энергию, как он на вас смотрит, все чувствуется сразу. Женщина знает все это, у нее природа заложена, антенны работают в этом направлении. Поэтому как бы будьте осторожны. Не думайте, что он хороший, просто так вот он смотрит, ничего страшного. Это все опасно. Это означает, что ваша семья уже начала разрушаться. Но коренная причина этого разрушения, конечно же, то, что вы развиваетесь с корыстной целью. Он все равно будет, ваш близкий человек развиваться или нет. Вы хотите сами, без него. Означает, все будет разрушено. Развитие всегда должно ставить бескорыстную цель. Если даже мы принимаем веру и при этом не хотим идти вместе со своим близким человеком, то результат печальный. Услышали меня? Это мы начинаем с вами цикл лекций по самосовершенствованию. Поэтому первая лекция у нас именно как правильно развиваться. Песенка есть такая на эту тему. Вот она. Угу.
Песни наши не спокойны, как песни по вечерам я слышу. Тогда же ведь вместе под веселый звон струны.
Если пойдем вдвоем, это главное условие, попытайтесь это понять. Поэтому я и начинаю эту тему, работа над своим характером, с этого лозунга «Если пойдем вдвоем». А если не вдвоем, тогда будет только разруха, будет страшно все это, понимаете? Потому что когда человек начинает развивать свой характер, то он не просто характер меняет, он меняет всю свою жизнь. И не просто свою жизнь меняет, он также меняет жизнь своих родственников, своей семьи, всех-всех-всех вокруг себя. Смотрите, есть три типа разума. Первый тип разума – это разум того, кто деградирует. Он меняет свою жизнь тоже, все страхи находятся, потому что он спивается, он начинает гулять, курить, пить. Его сносит человека, и все боятся, все в страхе находятся. Что с ним происходит? Он отбился от корабля своей семьи. Он плывет в свое какое-то море, в свое течение. Течение, которое разрушает его жизнь. Это жизнь невежества. Теперь жизнь страсти. Разум застывшую природу имеет. Это значит, что люди все живут как все. Надо быть как все. Как правильно питаться не важно, важно, как все питаются. Надо быть как все, иначе опасность. Вот. Надо все делать как все. Если не как все, то даже ты не сможешь и работать нормально, и жить нормально. Все как все должно быть. Зачем полностью бросать пить? Чуть-чуть выпивает, это нехорошо. На праздниках что скажешь? Ну, тебе начнут смеяться. Ты станешь не как все. Чуть-чуть выпивать надо. Если ты не хочешь мясом, чуть-чуть ешь все равно. Надо быть как все. Это называется разум страсти. Он имеет такую зажатую, очень инертную, жесткую природу, которая боится любых отклонений. Человек в страсти не видит разницы между развивающимся человеком и деградировавшим. Вот, допустим, если человек начал развиваться, ему кажется, что он деградирует в это время. Он не видит разницы, что спивается человек, что начинает идти вверх. Потому что его жизнь меняется, это страшно. Человек в страсти, все, что связано с изменением жизни, вызывает жуткую опасность. Это называется силы или предметы, влияющие на разум. Они всегда вызывают шок, ступор у человека. И поэтому в контакте с этими предметами человек должен быть крайне деликатен. Крайне деликатен. Давайте перечислим эти вещи и предметы. Допустим, если я скажу, я бросил есть яблоко. Яблоки никто не заметит. Допустим, я не ем яблоки или груши, там морковь не ем. Допустим, я просто за столом сижу, ты что не берешь морковь? Я не ем морковь. «Да ты что? Без моркови нельзя жить!» Но если я скажу «не ем мясо», то это шок. Будет шок. Даже если я скажу «не ем рыбы», ничего страшного. Потому что они так сильно влияют на судьбу рыба. Поэтому в некоторых монастырях рыбу едят, мяса нет. Она не так сильно влияет. Потому что рыба, у нее сознание почти как у растения. Она отмороженная, она такая плавает, ничего не соображает. Вот. У нее сознание очень слабое, то есть она себя почти не осознает. Но не значит, что вообще не осознает. Как некоторые в Индии считают рыбу подвижными растениями. Это уже неправильно. Это не растение, это все-таки мясо тоже, да. Но не такое опасное, как, допустим, мясо развитых животных, которые себя лучше, гораздо лучше осознают. Такие, как домашние животные, например. Но если человек говорит, я бросил есть мясо, то это вызывает шок, потому что это меняет судьбу. Все боятся, когда кто-то бросает мясо интуитивно, потому что если человек мясо бросил, судьба его начнет меняться очень быстро. Он лишается груза определенного. Эта пища тянет вниз. Если, допустим, лодка подняла якорь, что дальше пойдет? Она поплывет куда? Она поплывет туда, куда она поплывет, так? Но мне от этого не легче. Для меня хоть туда, все в открытое море. Потому что я не знаю этого пути. Я не понимаю, куда она плывет, понимаете? То есть человек перестал есть мясо, и близкий человек в шоке, потому что он чувствует, что его куда-то несет человек. Если бы он морковь бросил есть, ничего страшного. Но мясо меняет жизнь. Дальше освященная пища. Допустим, вы принесете подарок какой-то, там яблочко. Ну, хорошо, яблочко. Вот попробуйте проэкспериментировать. Хорошо, спасибо за яблочко. Но если вы освященное яблочко из храма принесете, сразу вопрос, а что за яблочко? Да это вопроса не было. То же самое яблочко. Вопроса не было. Но если освященное, сразу, оп, а что за яблочко? Потому что оно несет силу изменения судьбы. Или, допустим, не дай бог вам по улице пойти, в духовной одежде. Духовная одежда меняет судьбу человека. Поэтому всем страшно становится. Зачем ты ходишь? Вы можете одеть все, что угодно. Вот все, что угодно, но если эта одежда связана с верой, как бы она ни выглядела, всем становится страшно. Вот наденьте любую одежду, которая не связана с верой, пускай она будет вот очень похожа даже на то. Но даже, знаете, есть люди, которые одевают одежды, прямо которые связаны с верой. Бывает мода. Но человек это носит просто потому, что ему прикольно. Никто не будет реагировать. Все будут воспринимать это, ну так, как прикол. Понимаете? Но если человек это одевает с целью верить в Бога, сразу прикол заканчивается. Все это чувствуют и видят, потому что это меняет его жизнь, и всем становится страшно, и поэтому не нужно щеголять этими духовными одеждами по улицам. Почему? Потому что всем страшно. Зачем пугать народ? И также не надо щеголять освященной пищей по улицам, там пытаться всем ее пихать. Люди боятся этого просто. Это интимные, сокровенные вещи, с ними надо быть осторожным. Освященная вода также обладает такой силой, и освященные предметы, особенно святые какие-то иконы. Поэтому было таинство всегда, понимаете, то есть как бы иконы не ставят посреди площади где-то, они их ставят в храмах. Кто хочет, посмотри и получи благо, все остальные не видят. Почему? Потому что недостойны. Нельзя навязывать духовное всем подряд. Итак, есть сильные, да? Все, что связано с Богом, оно меняет быстро жизнь, поэтому это сильные вещи, и эти вещи не надо навязывать своим близким людям. Духовная музыка, одежды, ритуалы, святая пища, все это требует очень глубоких отношений между людьми, чтобы это могло входить в жизнь. Но если человек просто вот резко так решил показать всем, как надо, все в шоке. И это может привести к полной разрухе в жизни этого человека. К полной разрухе, потому что дела начинаются серьезные. Знаете, иногда жена изменила, но ничего страшного. Но если она пошла в храм, о, Бог ты мой, что теперь с ней будет? Понимаете, вот так люди воспринимают жизнь. То есть изменил, ну, я тоже изменил, ничего страшного. Мы изменяем иногда друг другу. Но если она пошла в храм, страшно. Становится страшно, потому что вся жизнь у нее теперь поменяется. Она не будет такая же, как я. И это факт. В этом стопроцентный факт. И страх людей в этом плане очень обоснован. Особенно в связи с нагнетанием межрелигиозной вот этой вот нагнетанием. Есть люди сейчас у нас в стране, которые целенаправленно нагнетают межрелигиозную истерию. Нагнетают. Это очень греховно так делать. Это факт, что надо разбираться со всеми как бы традициями духовными, которые уводят людей от истины, которые заставляют людей, деньги выманивают, семьи разрушают, там, делают людей отшибленными там, и так далее. Это факт, но делать это надо, мне кажется, как-то ну, по-доброму, спокойно, без вот этого вот хаоса, ажиотажа, потому что, ну, представьте, если кто-то возьмет и сожжет Коран, потому что неправильно распространялся. Вот возьмут публично, сожгут Коран или Библию, допустим, да? Что тогда будет? Как вы думаете? Будет хаос. Начнется, люди верующие начнут ненавидеть друг друга, начнется хаос. Поэтому сейчас идет становление вот этих всех законов о том, как правильно верить, как не верить. Надо сейчас очень внимательно следить за этим, быть деликатным, то есть не нужно государство ничем обвинять, потому что не так-то просто вообще разобраться, как правильно все это делать. Вот. Но с другой стороны, не надо также в эту истерию входить, то есть там ненавидеть кого-то, другую веру. Пускай разбираются власти с этим совсем. Не нужно сильно как бы участвовать в этих процессах, потому что это все оскорбления верующих людей могут привести к разрушению сердца. Это может быть опасно. Итак, видите, с одной стороны, опасность есть в том, что я развиваюсь духовно, для моей семьи. А с другой стороны, опасность есть в том, что мой близкий человек развивается духовно. И там есть опасность. Никто не застрахован, что мы начнем развиваться в разных направлениях. Поэтому, прежде чем работать над своим характером, а работать над своим характером означает развиваться духовно, это одно и то же. Просто разные стадии есть. Пожалуйста, прежде чем это делать, убедитесь, что между вами, вашим близким человеком и вами, полное доверие, полное взаимопонимание. И каждый шаг своей работы над собой согласуйте с ним. Если он против чего-то, значит, ждите благословения. Никогда не идите вперед своего близкого человека слишком сильно. Если он вам что-то разрешает, в рамках этого разрешения действуйте. Никогда не выходите за эти рамки, потому что иначе это приводит к хаосу во всех отношениях. Не думайте, что вы, если начали развиваться духовно, и при этом вы разрушаете свою семью, что в этом случае ваше духовное развитие Богу очень нравится. Поверьте мне, нет. Потому что внутреннее развитие человека характеризуется его внутренней жизнью, а внутренняя жизнь характеризуется его любовью к близким. Если ты близких не любишь, нет никакой внутренней жизни. Вся твоя духовная жизнь — это просто показуха. Просто показуха. Или желание как-то решить ситуацию в своей жизни, независимо от жизни своих близких. Любовь стоит выше всего, любовь стоит выше принципов. Допустим, принцип «не есть мясо» разрушает любовь. Нельзя. Оставьте любовь в семье, оставьте любовь. Принципы стоят ниже любви всегда. Не будьте фанатиками. Любовь выше всего, оставляйте отношения. Все остальные принципы надо так делать, чтобы они согласовывались с близкими людьми. Это очень опасно. Не согласовывать. Очень опасно. Тема понятна вот эта? Она самая сложная, самая первая. Мы дальше пойдем потом говорить о развитии хороших черт характера. Я сказал фундамент сейчас. Несколько моментов в этом фундаменте. Самое главное. Первое. Если человек развивает свой характер для себя, он хочет, целью его именно развития характера является, то он в результате ничего хорошего не развивает. Он сначала портит себе здоровье и характер, а потом разрушает семью. Второе. Если все-таки вы развиваетесь, и при этом ваши близкие отстают, значит, вы развиваетесь неправильно. Неправильно, потому что развитие должно идти вглубь, означает вместе с близкими людьми, если пойдем вдвоем. Впереди светла дорога, если пойдем вдвоем. А если не вдвоем, не светла дорога. Хорошо, приведу вам пример. Этот пример, который я много раз привожу, но он уместен сейчас здесь. Одна девушка пришла ко мне, женщина, рассказать про свою жизнь. Интересная была жизнь. Она говорит: я рассказываю это вам для того, чтобы вы знали, как не надо. Она приняла какую-то духовную культуру, не буду говорить какую, духовную традицию, начала заниматься духовной практикой. И там, к сожалению, старшие как раз вели себя фанатично. Причем во всех духовных традициях и культурах старшие могут себя вести фанатично. Если традиция духовная правильная, это не значит, что старшие там не сектанты. Сектантство или фанатизм может быть везде. Это просто уровень развития человека. Понимаете? Я видел один раз такую картину. Один человек в традиционной духовной традиции стоял перед храмом другой традиционной духовной традиции и орал матом на тех, кто там находится, когда они заходили в этот храм молиться. Понимаете? Очень привлекательное зрелище. Называют сектант. То есть это, он причем орал на них, что они сектанты. Очень интересно было посмотреть. Вот это и означает фанатизм или сектантство. То есть это когда человек ненавидит другую веру. В этом как бы причина. Ненависть является главным признаком сектантства. Есть другие признаки, и это важно с этим разбираться, потому что через это сейчас действуют террористические группировки. Они берут веру людей, хорошая вещь, и делают людей фанатиками, разрушающими не только свою жизнь, но также и жизнь других людей. Причина, почему так происходит, недостаточное нравственное развитие людей. Нравственное развитие означает, что человек понимает разницу между фанатизмом и нефанатизмом. Прежде чем заниматься духовной практикой, надо хорошо эту разницу понимать. Если ты ее не понимаешь, опасно развиваться духовной практикой, заниматься, работать над собой опасно. Потому что развитие своего характера всегда приводит к вере. Если человек думает, я буду развивать свой характер, мне никакая вера не нужна, это ошибочное мышление. Потому что если человек начинает работать над своим характером, это всегда заканчивается тем, что он принимает веру. Потому что это цель, работа над собой, развитие характера. В чем цель этой работы? Цель — это понять себя как душу и понять, что есть Бог. Вот она цель. И это и есть кульминация и высшее как бы, понимание, как развивать свой характер. Поэтому очень важно все эти вещи знать перед тем, как вы хотите работать над собой. Так эта девушка ничего этого не знала, она просто хотела быть ближе к Богу, поверила к Богу, не хотела ничего изучать, просто решила делать так, как ей скажут старшие. Каждый из старших сказали, бросай мужа, свою семью, езжай в духовное поселение, живи там со своим ребенком. Муж порядочный, хороший человек. Он ее отговаривал, пытался ее вразумить по-доброму. Она не слушала его, уехала. Потом он попытался ее, попросил ее, пожалуйста, дай мне хотя бы мужа, мне своего сына. Я не могу без него жить, это мой ребенок. Почему ты меня оставила без моего ребенка? Я ничего плохого тебе не делал в жизни. И она не согласилась тогда, он просто взял ее, отсудил. И она лишилась сначала ребенка. Первое, что произошло. Она потеряла мужа сначала, потом потеряла ребенка. Потом она встретила такого же стремящегося к духовному человека, создала с ним семью вместе, и у ней появился еще один ребенок от этого человека. Она с ним жила в этой общине, через какое-то время они поняли, что стандарты жизни очень тяжелые в этой общине, в этом поселении. И они решили поехать жить там, где жил до этого ее, ну, ее второй муж, духовный, как она говорит, духовный муж. Она поехала жить в его город, там у него в этом его городе осталась жена с двумя детьми, которую он тоже по духовным соображениям бросил. Замечательное духовное соображение очень. Вот, в результате, через какое-то время он начал пропадать в командировках. Оказалось, что он просто жил в это время со своей первой женой. И потом он честно ей сказал, у нас с тобой духовный брак, но у меня также есть и материальный брак. У нас с тобой духовные отношения, то есть мы с тобой будем приходить, я буду с тобой говорить о Боге. Ребенок мой от тебя, это тоже духовный ребенок, мы как бы духовно будем его развивать. Вот. А я буду жить со своей женой. Я раскаялся, понял, что я не прав, ее бросил зря. Вот. И буду сейчас с ней жить. В результате девушка осталась одна с ребенком. И потом она разочаровалась в этой вере. И потом дальше она встретила себе пьющего человека. И сейчас с ним живет. Хорошая история. Потому что больше никого она не могла встретить. У нее не было выбора. А одной тоже тяжело. А был замечательный муж сначала. Это история, она вся уложилась лет в 10. Вот начинаем заниматься духовной практикой фанатично, проходит 10 лет. Какой результат? Теряем своего ребенка, теряем хорошего мужа и получаем плохого. Вам нравится такая схема, нет? Нет? Если не нравится, тогда поймите, что человек не должен развивать себе характер, работать над собой в корыстных целях. Работа над собой всегда должна быть направлена на то, чтобы служить другим. А другие для нас самые главные – это близкие люди. Не надо пытаться служить далеким, если ты не можешь служить близким. Это значит, что ты сам себя обманываешь. Сначала победи себя в отношениях с близкими людьми, открой свое сердце к Богу, потому что близкие люди олицетворяют твою судьбу. Если ты свою судьбу не принимаешь, как ты можешь принять Бога? Чтобы принять Бога, надо пройти через свою судьбу, то есть принять свой крест. Вот близкие люди являются нашим крестом. В них воплощены все наши недостатки, которые мы когда-то в прошлом совершали. Я одной девушке, как и всем говорю, вот в Тель-Авиве ей сказал, она говорит, почему так себя ведет вообще мой муж? Я говорю, потому что вы сами так себя вели в прошлой жизни. Она говорит, ну правда? Ну так как она разумная же, да? Так подумала, говорит, ну тогда это нормально. Она приняла свою судьбу и успокоилась сразу, и легче сразу стало. Видите, работа над собой находится в настоящем, нужно принять свой крест. Если ты свой крест не принимаешь, значит тогда никакой работы над собой не будет, ты будешь от себя только бежать. Допустим, ты думаешь, я пошла в кружок, там умелые руки, там умелые ноги, там не знаю, что у тебя там умелые. Вот. И при этом ты не ладишь отношения с мужем, значит тогда это бегство от отношений с мужем. Все, это не означает работа над собой. Работа над собой начинается с того, чтобы принять свой крест. Вот у вас есть ребенок, у вас есть муж, родители, примите. Это не значит, что быть униженным. Заставляет водку пить, пейте водку. Нет, это не означает. Это означает по-доброму относиться. Принять означает по-доброму относиться, но при этом развиваться как личность. Никто не запрещает развиваться человеку. Но если вы его примете, то ваше развитие станет его развитием. Запомните, когда ты принимаешь человека, это первый шаг к любви. Первый шаг к любви. А любовь — это такая вещь, которая все передает, хочешь ты того или нет. Если вы хотите развивать своего мужа, не надо ему говорить о том, чтобы он развивался. Не надо, ни в коем случае. Если вы ему в этом скажете, выдадите свой секрет, и в результате он точно не будет развиваться. Если вы хотите все испортить, говорите ему об этом почаще. И он тогда вообще никогда не будет развиваться. У меня была одна духовная программа, молитвенная такая программа, на которую все ходили, кроме моей жены. Ну что он может мне сказать еще, кроме того, что уже сказал? Так любая жена считает, и это нормально. Близкие отношения же между мужем и женой. Так, я сильно хотел, чтобы она пришла хотя бы один раз на эту программу. И поэтому никогда я об этом не говорил. Никогда. Если она меня даже спрашивала, ты хочешь, чтобы я туда ходила? Я говорю, нет, нет, конечно нет. Один раз одна подружка сказала, слушай, туда все уже ходят, кроме тебя. И она мне говорит, можно я приду на эту программу? Я говорю, ну как я тебе могу запретить, ты же моя жена. Ну и только одно условие, если тебе тяжело покажет, сразу уходи, уходи сразу. Представляете, как здорово. Когда вот так происходит, что близкий человек сам приходит к тому, чего ты хочешь. Просто потому, что ты его любишь. Все. Это здорово. Так надо жить. Но если мы начинаем заставлять близкого человека, все происходит наоборот. Только наоборот. Просто знайте формулу. Если вы принимаете близкого человека, принимаете весь его характер, его поведение, все принимаете как свою судьбу, тогда через это принятие действует энергия любви, принятие означает энергия любви. А если это там действует любовь, все, что у вас хорошего есть внутри, все также передается ему. Знаете, это правило работает на 100%. Поднимите руку, кто так и сделал, и все получилось. Видите, разумные люди. Спасибо вам большое. Замечательно. Я даже вижу результат у вас. Да? Да? Так она подняла. Результат-то вы, а не она. Мужчина, когда начинает делать то, что женщина мечтает, вот этот результат. Потому что женщина всегда первая в жизни. Она является матерью, это первое духовное знание, получаемое от матери, с молоком матери. Даже если она ничего не говорит, через любовь женщины человек получает знания всегда. И точно так же через любовь жены мужчина получает знания. Жена является сердцем мужа, индикатором его опасности. И жена первая тебе скажет, что делать, что не делать. Опасность, когда есть какая-то, жена первая об этом скажет. Жена мне несколько месяцев назад сказала, тебе не надо ездить по 30 дней, это для тебя разрушительно. Я говорю, ну надо, жизнь заставляет, езжу. Я говорю, а сколько, поскольку надо ездить? Она говорит, езди максимум по 20. Сейчас я сам уже это понял, что по 30 не надо. Но мне надо было проехать несколько раз, так чтобы понять. А жена мне сразу же сказала, что так надо делать. Жена — это сердце мужа. Она знает больше про нас. Бог так хочет. Он так сделал. Женщина все знает, как мужу надо, как не надо. Мужу только осталось уметь слушать, а это очень трудно. Жена про себя ничего не знает, как надо, как не надо. А про мужа все знает. Так устроено в этой жизни. Про жену знает муж. Хорошая, муж знает про жену. Но он знает рамки. Он знает рамки. Он устанавливает рамки ваших возможностей. Если вы этих рамок не знаете, женщина не знает, где ее рамки, мужчина знает. Он говорит, вот это уже не надо, пожалуйста. Не надо послушаться. Допустим, вы решили поститься 3 дня. Он говорит, нет, нет, не надо вот этого. Муж. Жена должна принять. А если вы говорите, у меня нет мужа, да, что делать? Тогда в этом случае спрашивайте у старших или у подружек. Рамки тогда устанавливаются через близкие отношения. Есть подружки, они скажут, вот это тебе лучше не делать. Как? Рамки зачем нужны женщине? Моя хорошая. Вот зачем реке нужно течение, русло? Зачем? Чтобы вода не растеклась, да? Женщина, веды говорят, как река. Ее жизнь течет постоянно. Она является источником счастья. Счастье — это энергия. Она течет, движется все время. Женщина рождается для движения счастья. Это счастье. Но так как она всегда течет, у нее все меняется постоянно, поэтому нужны берега. Женщина, у которых есть берега, она всегда защищена от того, чтобы простечься по полю. Русло маленькое, да? Расширяйте. Можете расширить, у вас есть возможность берега расширить. Женщина подтачивает берега. Она их пилит, точит все время. И сколько ей надо, столько она делает русло свое нормально. Да, она уже течет по руслу нормально, тогда она не пилит и не точит. Разумная. Разумная пилит и точит берега только когда мешают течь. Полным объемом. Вы слышали, да? Но если берегов нет, нет ни подружек, ни наставника, ни мужа, некому женщине не посоветовать, тогда течение ее жизни растекается в разные стороны, она высыхает, теряет себя. Просто все. Это я не свое придумал, это написано в ведах все. Я вам рассказываю просто о том, что там написано. Не только в ведах, во многих местах есть, я читал в разных священных писаниях. Женщине нужны вот эти берега обязательно в жизни. Для ее же счастья, не для того, чтобы ее сделать страдающей, для счастья. И она сама нуждается, она говорит, мне нет опоры в жизни, поддержки. И хочется поддержку, опору, означает берега. Она чувствует это. Итак, мы с вами начали тему другую уже. Мужские и женские черты характера. Мы, самое вступление закончилось, я вас предостерег. Теперь движемся дальше. Итак, надо понять, принцип развития человека заключается в том, что женщина развивает женские черты характера и не обращает внимания на свои мужские черты характера, потому что они уйдут сами в результате развития. Если женщина постоянно думает, я как мужик, я не могу так жить, я как мужик, она так и будет, как мужик, значит. Если женщина не обращает внимания на свои мужские черты характера, а постоянно по-женски старается заботиться обо всех, все мужские черты характера отваливаются сами. Запомнили? Точно так же мужчина. У мужчины есть женские черты характера, недостатки. Если недостатки бывают мужскими и женскими. У женщины мужские недостатки характера, недостатки именно характера у женщины, мужские недостатки. Не надо о них думать. Учитесь вести себя как женщина и думайте об этом, чтобы по-женски вести себя с другими людьми. Мужские недостатки в вашем характере пройдут. Точно так же мужчине не надо думать о том, что он обидчивый, ранимый, там, плакливый, там, слезливый. Не надо об этом думать мужчине. Трус, допустим, трусливый. Не надо думать об этом мужчине. Он просто как мужчина пытается вести себя. Он всем помогает, как мужчина, заботится, совершает аскезы, берет на себя ответственность и не думает о том, что у него есть женские недостатки. В результате они все уходят незаметно из его жизни, сами по себе. Но если мужчина приковался к этой идее, что он трус, все, он навсегда останется трусом. Ничего изменить уже нельзя. Это камень преткновения. Женщина решила, что она грубая, значит, она останется грубой. Если человек приковался к себе своим проявлением противоположного пола внутри себя, то это смертельный номер. Это очень опасно. Не обращать внимания на свои недостатки, которые связаны с противоположным полом. Не обращать внимания. Они уйдут сами по себе, как только мы начинаем жить развито и правильно. И причина таких недостатков заключается в медленном течении жизни. Ну, допустим, почему, когда течет вода по трубе, на ней скапливается грязь? Можно по-разному как бы думать, может подумать, что вода грязная, но лучше всего принять другое решение, что просто течение слабое. Нужно, чтобы быстрее все текло и все смывает. Никакой грязи нет. Быстрые реки всегда чистые, а медленные реки могут быть грязными и даже заболоченными. Так? Но быстрые реки всегда чистые, чистая вода. Потому что все смывает. Точно такой же принцип в работе над собой. Если вы чувствуете, что у вас есть недостатки противоположного пола в вашем характере, значит течение жизни медленное. Больше женщина, больше по-женски себя вести, всем улыбаться, всех любить, звонить. Моя хорошая, будь счастлива, все целую, все. Следующая потом моя хорошая пошла, потом еще кошечку тоже позаботилась о кошечке, там соседки пирожки напекла, принесла. Что еще сегодня не сделала? Вот, все обо всех позаботилась, всех люблю. Вот, и у меня, допустим, есть грубость там. Женщина, грубость — это мужской недостаток. Ну и что, Бог с ней, с этой грубостью? Если вы постоянно всех заботитесь, ее не... сначала она внешне скроется, ее никто не увидит. Если вы скажете, я грубая, никто скажет, да нет, ты не грубая, нормально. Вот, а потом ее вообще, она исчезнет без следа просто, сама. Это как накипь на стенке, когда идет движение быстрое, она смывается, и все, ничего не остается. Запомнили? Все, теперь недостатки моего пола, допустим. Мужчина грубый, допустим. Это недостатки. Теперь давайте разберемся все-таки, какие недостатки свойственны мужчине, какие недостатки свойственны женщине. Да? Разберемся? Обидчивость, лень, безответственность, сильная чувствительность. Да, это женские недостатки, естественные женские недостатки. Обидчивость, лень, сильная чувствительность, постоянное движение характера, смена настроения все время постоянно. Дальше, неуверенность в себе, страх, боязнь чего-то, брезгливость. Таракан увидел. Вот, брезгливость. Потом дальше... медленная смена настроения, допустим, женщина медленно прощает, медленно успокаивается, медленно входит в отношения, когда, допустим, отношения закончились. Это все естественные, повторяю. Слабоволие, слабая ответственность, естественные недостатки для женщины. Первое, что надо сделать, для женщины – это признать в себе эти недостатки. Вот как раз с этими недостатками все наоборот. Если мужские недостатки все просто не обращать внимания, то женские недостатки в себе считать хорошими. Это хорошие недостатки. Допустим, если я расплакалась, это хорошо. Это нормально. Ну, то есть не то, что совсем хорошо, это плохо, конечно, но это нормально. Ну, расплакалась, расплакалась, ничего страшного. Это женские недостатки, они нормальные. Точно так же, когда мужчина ведет себя грубо, хамит, упрямый, как варан, все хочет делать по-своему, не хочет никого слушать, напористый, безбашенный, безбашенный, да, мужчина. Не боится опасности никаких нет. Вижу цель, не вижу препятствий, да? Грубоватый. Нет, допустим, мужчине трудно разбираться вкусы, как бы. Она, жена говорит, тебе пища понравилась? Ну, она имела в виду вкусы. Он говорит, да, нормально, хватило. Хватило, я наелся, да. То есть мужчина ест для того, чтобы были силы. То есть он не думает о вкусах. Женщина, она все смакует, каждый вкус. Она говорит, это мне не нравится, это нравится. Она для вкусов ест. Мужчина для силы наелся, все. Говорит, вкусно, значит, достаточно. Видите, мы разные, очень разные. Мужчина бывает очень напряженным. Это его естественный недостаток. Гневливым, если женщина недостаток женский, естественно, обидчивость, мужской – гневливость. Похотливость – это мужской, естественно, недостаток. Ему постоянно хочется секса, он не может никак от этого, от мысли избавиться от этой. Как же, какая же у женщины противоположность? Желание наслаждаться атмосферой, обстановкой, в которой она находится. Точно так же, когда женщина очень нравится, допустим, мы переехали в новую квартиру, там хорошо все обставлено, и женщина ходит, ей там так хорошо вообще. Просто классно. Вот это именно чувство вызывает у мужчины похоть. Когда женщина наслаждается атмосферой, собой, своим телом, я вся из себя здесь такая. Вот именно это у мужчины вызывает похоть. Вот это чувство женщины. Представляете? То есть тонкая вот похоть, это невидимая. Она... Кстати, у женщины все недостатки невидимые, а у мужчины все видимые. Женщина должна это знать, и она не должна никогда собой гордиться рядом с мужем. Но может использовать это в целях победы в нужных моментах. Она может мужчину легко побеждать, потому что ее недостатки не видны, а его недостатки видны всегда. Поэтому даже перед детьми муж всегда дурак, жена как бы умная. Всегда, потому что они не видят мужские, женские. Он говорит, мама хорошая, папа плохой. Потому что мужские недостатки связаны с поведением, а женщинам женские недостатки связаны с бездеятельностью. Недостатки, связанные с бездеятельностью, не видны. Недостатки, связанные с поведением, всегда видны. Тот сделал, тот и плохой. Поэтому женщины, вы жалеете мужчин в этом плане, потому что они всегда плохие, всегда крайние. И надо как-то это понимать тоже. Есть еще один момент. Знаете, что такое женская красота? Это важно для женщины знать и важно использовать. Когда женщина не видит в себе недостатков, она становится красивой. А когда слишком сильно видит свои недостатки, становится некрасивой. Вот не видеть свои недостатки и гордиться собой, это и есть для женщины правильный вид гордости, который выдает ее замуж. А? Даже если есть, надо чувствовать себя красивой. Такой чары такие. Когда женщина чувствует себя красивой, она наводит чары. И эти чары нужны в обществе очень сильно, мужу нужны. Не надо, когда ты замужем, не надо никого чары наводить. Работай над своими недостатками тогда. Но если ты хочешь выйти замуж, надо работать над тем, чтобы стать сильной. Надо стать как бы такой, чтобы эти чары действовали. Зачарован, заколдован, черные глаза. Я все время вижу всюду черные глаза. Самые прекрасные черные глаза. Никогда не забывай черные глаза. И все время вспоминаю черные глаза. Черные глаза. Понятна система? Ясна? Назвать чары. Зачарован, заколдован, он говорит. Он сам понимает, но ему это нравится. Мужчинам нравится быть зачарованным, заколдованным. Развивает похоть, да. А выход — держать ее подальше, понимать, что она похоть развивает так же. Надо это понимать в себе и просто развивать в нем ответственность. Вот вы привлекли его, дальше следующий шаг — это сделать из него человека. Он будет пытаться вас в постель затащить, а вы не затаскиваетесь. У вас есть выбор, потому что мужчина, он теряет себя в отношениях, а женщина следит за собой всегда. Если она теряет себя после постели уже, она побывала там, она себя уже теряет, а до этого она теряет. Она смотрит за ним, следит, держит на расстоянии для того, чтобы он честно ее взял замуж. И у нее ответственность растет, растет все сильнее и сильнее. А это значит, что вам надо зачинать ребенка. Еще одного. Вот смотрите, сейчас, мои хорошие, сейчас я вам объясню. Если мужчина лезет на стенку рядом с женщиной, это значит, что ее энергии наслаждения, которая идет на нее, слишком много. Когда появляется ребенок, энергии наслаждения женщины уходит на ребенка часть, но часть остается внутри нее. Это значит, что ей надо зачинать еще одного. И это значит, что у нее силы также хватает зачать еще одного. Если женщина зачинает еще одного, мужчине нравится, она нравится, но он на стенку не лезет. Значит, два достаточно. Если лезет на стенку дальше, значит, два недостаточно, нужен третий. Так природа регулирует все, она все знает. Как? Вот хорошо, надо, смотрите как, очень важно женщине также знать свой организм. Он открывается для рождения детей, может закрыться. То есть, если женщина не рожает несколько лет, организм закрывается, потом его раскачать на зачатие очень сложно. Поэтому женщине лучше 2, максимум 2,5 года, и потом следующий. Иначе закрывается, захлопывается организм. Он уже не хочет зачинать, понимаете, женский. И потом его на это раскачать очень сложно, ждать период там благоприятный. А когда один за одним, очень легко женщине и вынашивать, и рожать. Потому что организм уже как бы привык, он знает это все, как это делается. А? Лезет на стенку от чего? От чего, от чего, от чего гармонь поет? От того, что кто-то любит гармониста. Вы его любите, он лезет на стенку, это нормально. От вас исходит сила, женщина, от вас исходит эта сила. Очарован, околдован, черные глаза. Ну ладно, двигаемся дальше. Итак, мы говорим о женских и мужских чертах характера. Мужчина не должен сильно себя корить за мужские недостатки. И тем более женщина его не должна за мужские недостатки корить. Если он грубоватый, если он хамит немножко, если он как бы не различает вкусы, или ну, неряха, то есть он пришел домой, как бы не видит, что зашел в обуви на кухню. Вот. Это нормально для мужчин. Он думает, господи, как же это вообще возможно в обуви, в грязной, прямо до кухни дойти. Он говорит, я, во-первых, не до кухни дошел, а до туалета, потому что я не мог уже терпеть. Женщина, если такая, надо об этом забыть. Если женщина такая, надо просто всех любить, заботиться, не обращать внимания на свои мужские недостатки характера. Если женщина неряха, не обращать внимания, просто это значит, ее течение слабое. Надо больше быть женщиной, обо всех заботиться, и они сами пройдут эти мужские черты характера. Если же говорить о своих вот недостатках, допустим, мужчина гневливый, то несколько этапов работы над этим. Первый этап – принять себе в это, сказать, да, я гневливый, принять просто, не бояться, потому что если ты борешься с этим, то сразу возникает страх, отторжение этой черты характера, начинается самоедство. Вот самоедство никогда ни в чем не помогает, никогда, понимаете? Да, у меня есть недостаток характера, гневливый. Теперь что дальше делать? А дальше нужно пытаться понять, почему. Вот, допустим, я гневливый, потому что мне не нравится, что жена вот так вот делает. Это значит, что ты правила ставишь выше человека. Хорошо, давай разберемся. Вот человек вот так делает. А почему она так делает? Допустим, жена не встает рано вместе со мной. Я гневаюсь. Ну-ка вставай, ты будешь болеть, солнце уже взошло, уже 10 часов утра, ты все валяешься. Ну, женщинам склонно не вставать рано, тело ленивое, поднять очень сложно. Вот. По природе женское тело ленивое, поэтому оно и красивое, что оно ленивое. Вот представьте, женщина напряженная, такая неленивая напряженная, она уже некрасивой становится автоматически. Да, женщина должна быть чуть-чуть ленивой, для того, чтобы быть красивой. Как только тело напряженное, сухое становится, теряет красоту сразу. Женщина должна это знать, особенно не замужем, которая. Не надо себя сверхаскезом подвергать, оно высыхает тело, становится некрасивым. Итак, анализ. Смотрите, интересная вещь. То есть я гневаюсь на жену, она любит у меня поспать. У меня жена любит, я про себя рассказываю. У меня жена любит поспать, я на нее думаю, ах, ты такая, ты же болеешь. Но сколько, я вижу, как у нее поднимается солнце, как у нее разрушается здоровье. Потом она сама ходит, сморкается, чихает. Я говорю, ну ты же просто потому, что поздно встала. Она говорит, отстань от меня. Хватит со своими правилами ко мне приставать. Я думаю, а что же мне теперь делать, жена погибает. Я не могу ей ничего сказать. Успокойся, успокойся, прими судьбу. Все, что в твоей жене происходит, это твоя судьба. Если ты очень активный в мужском теле, в женщине, в женском, будешь от этой активности отдыхать чрезмерной, и значит, будешь спать до 10 утра. Ты же сам. И поэтому тебе жена дается для того, чтобы... Вот если мужчина очень активный, я очень активный по природе, постоянно чем-то занят, у меня жена такая. Когда домой прихожу, наступает баланс. Баланс, то есть она меня балансирует. Поэтому чем раньше я встаю, тем позже она встает. А балансирует меня просто. Но понять это очень сложно. Но я молился и понял. И дальше я перестал ее мучить. По этому вопросу, ну поднимать же надо. Я просто приходил, садился рядом с ней, сидел, гладил ее за руку, говорю, так хорошо, солнышко встает, птички поют, отлично. И уходил. Она думает, сейчас будет поднимать, я ему скажу об этом. Ты что, меня насилуешь? Сам на лекции говорит, не трогай близкого человека. Она ждет, а я ничего, я говорю, хорошо, солнце встает, по руке погладил и пошел. И она сама встает такая, спасибо, что меня поднял. Я ее не поднимал, я просто пришел, поделился счастьем утреннего дня. Счастьем утра поделился с ней просто. Когда женщина чувствует любовь, у нее включается воля сразу. Для того, чтобы женщина сделала какой-то подвиг, не надо ее заставлять. Это разрушит ее силы. Надо просто... ей дать любовь, связанную с этим действием. Допустим, если жена не хочет готовить, допустим, что нужно делать? Да, надо прийти, помогать ей готовить, любовь, связанную с этим действием. Чуть-чуть помочь, а она потом раскочегарится, и все, можешь идти дальше. Это женская природа готовить. Чуть-чуть ее включи, чуть-чуть помоги. Давай вместе начнем. У меня так было. Жена устала, говорит, не хочу готовить. А мне надо диета дома, чтобы восстанавливаться. Только жена может готовить так, как мне, меня насыщает. Я говорю, ну давай вместе начнем. Он говорит, давай, делай все, вот это делай. Я не могу, мне противно уже думать об этом. Я начал там мыть, там посуду, то, все. Она говорит, ну как ты моешь вообще? Ну это же так не моет вообще. Я говорю, согласен, а как? Ну вот тут грязь, тут грязь, ну что это такое? Я говорю, ну помогай мне, стой, советуй, как мыть, я буду с тобой лучше. Я же не знаю, я мужчина грубый. Она раз, мою дальше, она смотрит, говорит, вот это вот тут, вот, ну смотри, грязь, вот давай, оттирай. Я оттираю, тут, так. Она говорит, ну давай я сама, ты не можешь так, как надо. Я говорю, давай. Она моет, моет, моет. Я говорю, мне что делать? Ну давай, режь овощи. Я начинаю резать овощи, она смотрит, ну опять, ну что это такое? Надо резать маленькими кусочками, тоненько. Я потею, когда тоненько. Мне не могу тоненько, я потеть начинаю от этого. Очень тяжело, так прямо маленькими кусочками. Вот. Она смотрит на меня и говорит, ну ладно, иди, все, я сама. Все, вдохновилась. Немножко смирения, и она начинает сама все делать. Говорит, ты мне бесполезный в этих вопросах. Ну, что делать? Замечательно. Видите, то есть правило номер один. Если близкий человек проявляет недостатки, связанные с его природой, то есть недостатки женщины – это лень, она устает от всего, иногда ей надо отдыхать, то нужно просто принять это, принять и вдохновлять близкого человека, помогая ему справиться с этими проблемами, но не заставляя его это делать. Муж, допустим, гневается, гневливый. Надо принять сначала это. И потом, допустим, он, я тебе что сказал? Надо испугаться вот так. Так встать перед ним. Да, мой хороший. Можно даже сыграть в эту игру, даже специально. И он сразу начнет смеяться. Что он поймет, что это смешно же, правда? Не испугалась. Все. Если же она начинает сопротивляться, я тебе что сказал, говори правильно со мной. Начинается скандал. Надо принять его недостаток. Он грубит, это мужчина. Понимаете, он мужчина. Он как бы, ну, мужчина, нормально. Как относиться к недостаткам близкого человека, которые не связаны с его полом, противоположным? Угу. Это очень сложная тема. Это называется, что твоя судьба находится в стадии труднопреодолимая. Ну, допустим, мужчина пьет, это женский недостаток, пьянство, не мужской. Потому что когда мужчина пьет, он значит, эта бутылка – это привязанность к счастью, которая не заслужена. И, кстати, в связи с этим я хотел бы сказать, что... А где у меня в объявлении это есть? У нас в проекте «Общее дело» вышел фильм новый, кто помнит, как его называют? Как он называется? «Утерянная добродетель», да. Этот фильм просто уникальнейший. Пожалуйста, находите его, скачивайте и всем распространяйте. Этот фильм настолько классный, то есть он всем понравился. И я тоже считаю, это самое лучшее, что они сделали. Вот. Спасибо. И... На столике, вот «Общее дело», там у них есть этот фильм. Пожалуйста, всем раздавайте, потому что мужчины должны знать, что это не мужское дело пить. Это не мужской недостаток, это женский в мужчине. Даже мужчина, когда пьет, у него женские гормоны повышаются. Вино, спиртное – это женская энергия, не мужская. Поэтому женщины не любят пить, потому что это их энергия. Им не надо, им и так хватает. Мужчина пьет, это замена как бы женщины. Мужчина часто заменяет женщину бутылкой. Ему уже жена становится не нужна, когда он пьет. В этом причина. Это уже не женский недостаток. Мужчина курит, потому что он перенапрягается, устает. Женщины курят, это вот так же, как мужчины пьют. Это очень плохо для женщин. Курить для мужчины тоже плохо, но для женщины курить означает разрушить свои детородные функции. То есть каждая сигарета – разрушение возможности зачать ребенка. Какая разница, там никотин, хоть электронный, хоть не в электронный, никотин везде же есть. Вы же никотин курите, а не сигарету, правильно? Тоже там никотин есть в кальяне, тоже. А? Пьет? Это еще хуже, чем мужчина пьет. А если они вместе пьют? А если они уже спились вместе и в гробу лежат, Олег Геннадьевич, тогда? У вас хорошие вопросы, мне нравятся. Давайте движемся дальше. Движемся дальше. Мы развиваем тему. Все недостатки характера вызывают боль. Так? Смотрите, правило номер один. Если близкий человек имеет недостатки противоположного пола, то это значит только одна вещь. Это значит, что у вас в семье недостаточно развита духовная жизнь. Запомните, все эти недостатки противоположного пола всегда возникают у человека только потому, что он недостаточно активен как личность. Мужчина имеет недостатки противоположного пола, потому что он не занят как мужчина. Как только он становится занятым, все женские черты характера у него отваливаются. А занять человека можно только если он имеет силы. А силы человек берет только от Бога. Поэтому если в семье нет Бога, понимаете, нет трех аспектов Бога. Первый аспект — это природа. Когда человек любит природу, он любит Бога через нее. Это самый простой способ общения с Богом. И люди получают здоровье и силы в результате. Второй аспект Бога – это люди, человечность, когда людей человек любит. И тогда он получает силу социально активным, сильным быть. Социальная позиция сильной становится у человека. И третий аспект Бога – это вера. Когда человек веру получает в жизни, он преодолевает то, что не может преодолеть до этого. Все это самое главное, понимаете, если в семье нет силы, работать над собой невозможно. Допустим, муж больной, не хватает природы, муж асоциальный. Не хватает общения. И ты сама начинай это делать. Если, допустим, он болеет, сама начинай бегать. Сама иди зарядку делай на улице. Сама иди делай то, что ему поможет потом. А сначала ты зарядись этим и с любовью относись к нему, в него это тоже передастся. Пускай он не бегает, он не делает это. Надо его принять таким и любить его таким. И он начнет это делать. Когда он зарядится, у него будут силы, тогда можно будет дальше меняться ему. Он активизируется, начнет работать, бросит пить. Работать не хочет, означает, это мужской, это женский недостаток в мужчине, означает низкая духовность в семье. Запомнили? Нельзя заставить, но любовь, через любовь все передается. Ты не заставляешь, просто принимаешь его таким, потому что это воплощение тебя. То есть его недостаток характера – это ты в прошлом. Прими его, не гневайся на Бога. Бог тебе дал этого человека, чтобы ты себя видел лучше, лучше разглядел себя. Прими его, начни заниматься больше духовной практикой. В семье будет больше силы жить интенсивнее, активнее, радостнее. В результате, когда радостная, активная жизнь начинается, у женщины проходят мужские недостатки, у мужчины – женские. Женщина грубит из-за того, что она как женщина не занята достаточно. Мужчина ленится, потому что он как мужчина недостаточно занят. Недостаточно занят означает нет сил. Сил нет, потому что нет ниоткуда брать. Они берутся от Бога всегда. Силы на здоровье берутся. Силы на здоровье или трудолюбие. Человек, допустим, у человека нет сил работать. Нет сил, он говорит, а у меня нет сил работать. Значит, не хватает природы в жизни. Идите на природу, гуляйте по лесу, там, гуляйте по парку, дайте человеку силу, помогите ему. Он сам будет чувствовать, что ему это надо. И тогда у него появится сила, он пойдет работать. Нужны силы. Хорошо. Нет сил с людьми общаться, замкнутый человек. Создавайте себе больше общения, вы. То есть общайтесь с подружками, с друзьями, будьте очень активной, его тоже разомкнет. Когда в вас войдет энергия любви к людям, В него войдет естественно, если вы его таким примите. Если вы примете, что он не просто так замкнутый, что есть причина, ничего страшного, мы с этим справимся, вы начинаете больше общаться, он разомкнется через вас. Если вы его любите и прощаете, через эту любовь входит ваш опыт. Вот смотрите, если вы не даете мне читать лекцию и постоянно задаете мне каверзные вопросы, мне нужно вас принять, иначе знание не войдет в вас. Должен не обращать на это внимания, говорить, все будет хорошо. И читать лекцию дальше. Принятие должен. Если я вас не приму, то вы не поймете. Усвоили? А принять тяжело, но надо это сделать все равно. В этом смысл жизни человеческой. Итак, мы сейчас с вами разбираемся, тема сложная, мы продолжим, у нас будет несколько лекций по работе над собой. Смотрите, камень преткновения, недостатки характера в мужчине, который имеет женскую природу, невыносимы для женщины, невыносимы. Если мужчина ленится, это вытерпеть невозможно, еще гневается, еще куда ни шло, но если он ленится, работать не хочет, если он хнычет, плачет постоянно, не может женщина вытерпеть. Невозможно. Мужчине невозможно вытерпеть. Мужские слезы женщина выдержать не может. Мужчина должен знать об этом. Что делать? Надо понять, что вот эта ваша невозможность это все вытерпеть означает бездуховность вашей жизни. Потому что страдания, они принадлежат сразу и мужу, и жене. Не надо думать, что он во всем виноват. Если он, женщина, вот, допустим, видит, что мужчина ленивый, сразу могу предсказание сделать, что она гиперактивная, очень много времени уделяет работе, не уделяет совсем время семье. Муж какой достается? Ватрушечный. И ты в прошлой жизни была ватрушечным мужчиной, а теперь стала гиперактивной женщиной. Что делать, как сделать так, чтобы ты расслабилась, а он напрягся? Для этого надо молиться. Нужно Бога в семью войти. Когда солнце восходит, все, тьма вся уходит из жизни. Поймите, что только духовная жизнь может помочь человеку избавиться от недостатков противоположного пола в нем. Причем ваша духовная жизнь избавляет его недостаток. Допустим, кто из женщин начал молиться, муж бросил пить. Поднимите руку. Куча примеров, куча. Это только единственное помогает. Если вы будете его пилить, он будет еще больше пить. Еще больше пилить, еще больше пьет. И потом он просто становится пластом. Встает лежа уже. Становится пластом просто. Все. Допилила. Так. Что я должен сделать? Где, кто спрашивает? Видите, вы когда спрашивали, у вас так вы раздражены очень. Это значит, что вы не справляетесь со своей судьбой. Если он пьет пиво в этой жизни, значит, вы пили в прошлой. Согласны с этим высказанным? А про кого? Пилит. Да, замкнутый круг. Это называется непринятие судьбы. То есть он пьет пиво. Почему она его пилит? Потому что она не принимает судьбу. Надо принять, помолиться Богу. Вот у меня такая судьба, а муж пьет пиво. Все, приняла? В него пошла твоя энергия, отвращение к пиву. Вопрос только времени, когда он перестанет пить. Это закон. Нет, никогда. Только с себя. С него начать никак нельзя. Я бы его придушила. Нет, и не поможет. Только с себя. Если что... Не муж? опасно. Если мужчина имеет недостатки женские, лучше вместе работайте над своим характером, занимайтесь духовной практикой до тех пор, пока эти недостатки перестанут быть существенными. Например, мужчина пьет сильно, а вы хотите за него выйти замуж. Нельзя. Нужно начать заниматься духовной практикой с ним вместе. Он, когда завяжет, тогда уже можно. Если вы выходите замуж, когда он пьет, он еще будет больше пить. Потому что, не понимаете, ну, значит, изучайте. Но однозначно, пока человек имеет такие недостатки сильные, мужчина не работает, допустим, ты хочешь за него выйти замуж. Нельзя. Надо с ним общаться, заниматься духовной практикой. И когда он появляется, сила у него работать, тогда ты можешь поставить условия. Давай вместе будем общаться и помогать тебе. Когда ты начнешь работать, тогда будем думать о женитьбе. Понятно, да? Или женщина, допустим, очень грубая, там, дерется со всеми, там, грубит. Я бы его поубивала за то, что он пьет пиво. Замечательно. Общаемся, любим друг друга, но пока расписываться нельзя. Пока у женщины характер не станет более покладистым. В результате духовной жизни. Женщина становится женщиной, мужчина мужчиной. Все. По-другому никак не сделаешь. Если пилить мужчину за женские недостатки, он и так уже распиленный. Он и так уже подавленный. Понимаете, почему в нем не женские недостатки проявляются? Потому что он потерял себя. Он и так уже в депресснике, поэтому он пьет. Он и так уже не работает. Почему он не работает? Потому что он сломан. Его жизнь сломала. Если ты его добиваешь, что он станет крепче? Нет. Когда человек сломан, его надо любить, а не добивать. Мужчину надо пилить, конечно, когда он крепкий. Вот когда ты его подпиливаешь, когда он крепкий, он становится еще крепче. Но если он уже сломался, пилить его нельзя. Это очень опасно. Пьет означает сломленный человек. Хоть он мало пьет, хоть как, если он выпивает, считает это нормально, он значит сломленный. Люди пьют только потому, что сами не могут быть счастливыми. Им нужна какая-то уже поддержка в этом. Значит, у мужчин не хватает внутренней воли. Не надо его трогать в это время. Надо усилить влияние Бога на семью. Вы немножко встрепенулись, я смотрю, да? Видите, как черты характера сильно влияют на нашу жизнь, да? Заметили, кто кому начали об этом говорить, вас начало колбасить. Олег Геннадьевич, если то, если это, все, вам очень плохо. Тяжело, вы вспомнили все это. Нормально. Поэтому эту тему поднимаем. Потому что она больная, тяжелая. И первое, что надо сделать, надо своей внутренней жизнью успокоить себя. Вашего близкого человека черты характера невыносимы для вас. Или пьют ваши два, допустим, ваша дочь и ее муж. Ничего страшного. Начнем с того, чтобы успокоиться. Человек сначала в молитве должен все принять. Иначе он бунтарь. Бог ему дал такую судьбу, надо принять. Как только ты принял в сердце близких людей, которые ведут себя неправильно, твое благочестие начинает входить. Только после того, как ты принял. Вот я принимаю вас такими, тогда вы сможете получить от меня знания. Если я не принимаю, вы не получите. Невозможно. Услышали? Тяжело принять, значит, нужна молитва, нужна аскеза. Есть три способа принять. Первый способ называется пожертвование. Допустим, муж очень жадный. Как принять его жадность? Нужно раздавать пищу, что-то раздавать. Можно тайком от него. У меня даже такой смешной случай был. Ну, моя подружка, у жены подружка была, она заболела онкологией определенной. Я как бы сказал, что эта онкология сильно связана с жадностью. Она пришла к ней домой, увидела там страшное захламление. То есть у нее куча-куча вещей было ненужных в доме. Но вы так не делайте, я просто вам говорю смешной случай. Моя жена, она искренний человек, она взяла, начала как бы ее вещи тайком от нее раздаривать, там раздавать. Подружка. Приходила в дом, набирала и как бы что-то выкидывала совсем, что-то отдавала. И подружка сказала: ты как ко мне приходишь, мне сразу легче становится. У меня в дома так становится хорошо. Нет. Ну так делать не надо. Я просто вам показал пример, как можно помочь. Ну, она же заболела, она болеет. Просто она ей облегчила жизнь. Сделала так, что легче стало, просто так вот. Но это не значит, что вы должны так же делать. Это просто шутка. Ну ладно. Итак, она приняла подружку. Она приняла по-доброму к ней, она не ругала ее. Почему такая жадная? Ты из-за этого заболела? Она так не вела себя, она просто с любовью взяла и начала дарить ей вещи. Так, говорит, спасибо тебе. Она потом узнала, приняла это, говорит, я поняла, да, все, и перестала этим заниматься уже. И самое главное, что я хотел вам сегодня сказать, самое главное, я дождался этого момента, потому что кульминация назрела. Самое главное заключается в том, что человек никогда в своей жизни не должен работать над чужими чертами характера. Вы сейчас активно этим занялись. А если он такой, Это безнадега. Ваша жизнь будет безнадежной. Если вы начинаете работать над чертами характера близкого человека, все, безнадега. Работайте только над своими. Черты характера близкого человека будут меняться сами. В процессе того, как вы работаете, будете над своими. Допустим, женщина победила вся обидчивость, мужчина перестал гневаться. Женщина перестала быть гиперактивной, он растормозился. Вот так работают противоположные энергии в мужчине и женщине. Работай всегда над своими, так легче. Если вы хотите близкого человека поменять, это очень сложно, практически невыполнимо. Чем больше вы на него давите, тем больше в нем проявляются эти черты характера. Разницы нет, что есть муж, что нет. Надо просто женщине... У женщины есть понятие большая семья, есть маленькая семья. Маленькую семью человек всегда получает, когда есть большая. Услышали? Вот у вас нет большой семьи сейчас. Вы одиноко. Вам... Я говорю вам сейчас о большую семью, не о маленькой. Я говорю про большую семью. Означает для женщины. Очень много подружек, знакомых. У вас такого нет в жизни. Вам надо много подружек, много друзей, много знакомых. Быть очень активной в социуме. И тогда ваша личная жизнь станет сильной, если она есть. Если ее нет, то она обязательно появится. Сначала человек создает большую семью, и тогда маленькая семья защищена. Вот попробует, как может муж уйти от женщины, которую все любят. Да они его просто сожрут все. Если он будет пытаться от нее уйти. Шансов нет. Все будут звонить, ты что, дурак, что ли, такого человека бросать вообще? И он подумает, может, я правда дурак? Рано или поздно подумает, 100%. 50 человек позвонит, он подумает. Что для мужчины? А для... Да, хорошо, супер. А для мужчины, чтобы жениться, ему надо забыть про женщин, вообще полностью забыть про женщин. И надо начать работать над собой. То есть надо там аскезы всякие, практики, работа. То есть обязательно мужчина должен работать. Самое лучшее развитие для мужчины, любая работа, оплачиваемая, неоплачиваемая, нужно заставить себя работать. Если мужчина не хочет работать, занимается работой над собой, это женская деятельность. Мужская работа над собой – это работа. То есть нужно заставить себя работать где-то, а не просто дома сидеть и работать над собой. Если мужчина где-то работает, он пользу приносит социуме, можно параллельно тогда работать над собой. Если он нигде не работает и просто работать над собой, он вырабатывает в себе, воспитывает женские черты характера, такой мужчина. Он мужчиной никогда не станет. Он будет еще больше женщиной. Очень деликатной станет женщиной такой. Очень нежный, воспитанный, проницательный, мужчина таким станет. Он вас, мужчина, когда работает над собой, но нигде не работает, он воспитывает в себе хорошие женские черты характера. Замечательно, он станет таким деликатным очень. Никому такой мужик не нужен. Надо работать мужику просто, и все. Вот это и вот. То есть мужчина просто трудится. Причем интересно знать, что есть стадии развития мужского характера в этом плане. Давайте поговорим о развитии характера, связанном с жизнью. Есть стадии, смотрите. Это самое простое и практичное. Первая стадия. Чувствует себя хорошо на работе, денег нет. Мужчина, который не почувствовал себя хорошо на работе, у него не будет ни денег, ни работы. Но если мужчина почувствовал себя хорошо на работе, он там как рыба в воде, у него работа низкооплачиваемая, но он чувствует себя на работе хорошо, он аскезой добился этого. Он не бегает, прыгает с одной работы на другую, он просто на одной закрепился, проработал лет 5, а именно где-то лет через 4-5 лет это происходит. Он уже чувствует, что он может здесь работать, у него нет проблем. Ему нравится просто работать. Все, первая стадия пройдена. Какой результат? Результат такой, что когда мужчине нравится работать, с этого момента в нем начинает просыпаться его природа. Он начинает чувствовать, где он эффективнее будет. И на этой самой работе, которая ему раньше не нравилась, он начинает проблесками делать то, что является сутью его жизни. Где он может быть очень эффективным, он начинает делать там, где он просто привык. То есть он работает. И вторая стадия такого мужчины заключается в том, что несмотря на то, что он ничего не меняет, он работает на одном и том же месте, он привык, он хорошо трудится, у него там начинают просыпаться определенные способности. И есть два варианта. Первый вариант, его сами же сотрудники, если это большая компания, они выведут его через его способности на его деятельность, потому что он сам туда пойдет своей деятельностью. Вот. Ну, допустим, он по природе руководитель, а он работает просто там. Но он начинает помогать в руководстве, он там помогает здесь всем, давайте вот так вот делать, все будет хорошо. Я уже все объявил. Да. Завтра, это будет завтра. Хорошо. То есть, видите, очень важно понять, что мужчина должен пройти эти стадии. Если он просто ищет себе работу, думает, вот найду, тогда буду так работать, мне понравится. Никогда не найдешь. Никогда не найдешь. Работа находится твоя любимая не так. Первая стадия. Я просто привык работать. Привык. И когда ты чувствуешь себя на работе хорошо, как рыба в воде, там сразу начинают твои способности раскрываться через просто любовь к труду. Вот ты любишь просто трудиться, все, неважно что, главное, чтобы это давало людям. Вот тебе людям, люди говорят, делай это от тебя толк есть в этом. Все, с этого начинается твое развитие. Следующая стадия. У тебя просыпается твоя природа, стадия пробуждения называется. Ты начинаешь потихоньку чувствовать, что вот это у тебя получается лучше, и это от тебя больше хотят. Третья стадия. Это вхождение в свою деятельность. На этой стадии есть одно «но», очень серьезное. На второй стадии все нормально, человек чувствует себя как рыба в воде, он работает, у него зарплата становится выше, кстати, потому что его повышают как-то, потому что он стабильный, он от стабильности у него повышается заработок. Вот. И на второй стадии он, в принципе, чувствует себя хорошо, но он уже чувствует, знает, что он чем-то не тем занимается, что это не его природа. Интересно знать, что на третью стадию переходит только тот человек, который ставит деятельность выше денег. То есть человек переходит на деятельность согласно своей природе, он уже тогда ее понял, но в этом случае он теряет в деньгах опять. Он как бы на второй стадии вырос в деньгах, у него уже все стабильно там, у него все получается, все хорошо, но он чувствует, что это не его деятельность. И на третьей стадии он должен, уже зная свою природу, перейти на ту деятельность, где меньше денег, а больше эффективности, пользы для людей. И он начинает погружаться в эту деятельность, потому что там его река жизни, ему там классно, он все умеет. через некоторое время постепенно начинает выравниваться зарплата, и потом она пойдет очень вверх сильно, потому что человек, который занимается деятельностью по своей природе, у него очень сильно возрастает статус в обществе, он раскрывается как личность и все прочее. Но если он не прошел эти три стадии, шансов нет действовать по своей природе. Никогда мужчина не сможет это понять. Это невозможно. Он не сможет просто так сидеть, размышлять и понять свою природу. Невозможно. Даже хорошо тебе сказали, у тебя природа руководитель, все равно ничего не поймешь. Кем руководить, как руководить, где руководить, зачем руководить, ты не поймешь. И никто тебе об этом не скажет. Только ты сам можешь это все развить. Теперь женщины. То же самое, как мужчины. Допустим, женщина хочет стать развитым человеком. Ей хочется, чтобы была семья, была любимая работа, чтобы она была счастливой, много подружек, знакомых, с чего начинать. Первое, с чего нужно начинать. Сначала нужно немножечко стать крепкой. Для этого нужно начать вести здоровый образ жизни. Мужчине, допустим, этого не надо, он пошел на работу, стал здоровым. Пока ленится, больной. Начал работать, выздоровел. Мужчина выздоравливает просто от нагрузки. Женщины, никогда не лечите своих мужиков. Мужчина болеет от того, что у него не хватает нагрузки. Как только мужчина начал бегать, прыгать, качаться, что-то делать, в рот купаться, все, он никогда не будет болеть. Мужское тело выздоравливает просто от аскезы. Ему не нужно никаких лекарств вообще. Поняли, нет? Услышали меня? Это сокровенная тайна. Серьезно вам говорю. Но женское тело требует баланса, не как мужское. Поэтому женщина сначала должна разобраться со своей психикой, своим организмом. Она должна сначала заняться своим здоровьем, привести себя в порядок и понять, как ей жить. Сколько напрягаться, сколько отдыхать, что есть, как. Она должна с телом разобраться, привести его в гармонию. Все. С природой гармонию установить также. Все, следующий этап для женщины – это отношения. Надо как можно больше развивать сильнее отношения. Надо их развивать. Отношения со всеми, с кем можно развивать отношения. Собачки любят, с собачками развивайте. Вот. Подружки любят, с подружками. Бабушки любят, с бабушками. Дедушки любят, с дедушками. Но имеется в виду какие отношения? Заботы. Заботы. Не половые отношения, заботы отношения. Вот. Женщина становится очень красивой и сильной, когда она в этих отношениях живет. Следующий этап, когда она стала красивой и сильной, естественно, привлекается какой-то мужчина. И когда женщина выходит замуж, потом надо этого мужчину довести до кондиции. Ни в коем случае нельзя с ним сближаться сразу. Нужно ждать, пока он не созреет на замужество. Ждите там год, два, неважно сколько, пока он не созреет, жениться. Женился, все на вас. Следующий этап, вам надо дальше подумать. Чем вам заниматься в жизни, кроме семьи? Потому что женщина, когда только семьей занимается, она выдыхается. Женщине нужен отдых для жизни. А отдыхом является у нее это хобби или работа. Женщины, которые не выносят социума совсем, они чуть-чуть в социальной среде побыли и устали. Такие женщины есть. У них два варианта. Или заниматься хобби, то есть хобби означает просто обществу отдавать силы, допустим, за престарелыми ухаживать, там в акциях каких-то участвовать, и при этом не запариваться со стабильной занятостью. Первый вариант. И второй вариант – работа на дому. Для тех женщин, которые устают от общества, от деятельности. Если они начинают метаться, искать новую работу, это все бессмысленно. Есть другие женщины, которые не устают от социума, они могут работать, но в этом случае они должны знать, что надо себя ограничивать. Допустим, вам говорят, повышаешься в должности. Если это занимает больше времени, не повышайтесь. Больше времени, больше сил, не повышайтесь, потому что вы потеряете себя. Женщина должна всегда приоритет отдавать семье, а работа для нее это просто хобби, увлечение, отдых. Пусть это будет серьезная даже работа, неважно. Женщина может быть, допустим, большим руководителем, большим начальником, но это все равно для нее хобби. Она это делает в меру своих сил и не парится. Если она начинает париться, происходит 4 стадии. Первая стадия – мне нравится, вторая стадия – устаю, третья стадия – надоела, четвертая – ухожу. Как только начали впахиваться, в Четыре стадии неизбежны для любой женщины. Неизбежны. Мужчина впахивается, становится сильным, здоровым, красивым. Женщина впахивается, превращается в растение. Значит, становится больной, несчастной, напряженной, замученной и бросает ее муж в результате. Муж давит, да? Знакомый давит, что надо больше денег зарабатывать. Ну и что, пусть давит. Ну не хотите, не зарабатывайте. Дома впахиваешься с детьми. Если женщина впахивается с детьми дома, она становится сильной, красивой, радостной, любимой. Главное, чтобы это делать добровольно. Сама себя заставить. Если вас кто-то другой заставляет, вы потеряете себя. Впахивая с детьми, там, где вы женщина, впахивается с детьми и с мужем, она приобретает, а не теряет. Она становится все лучше и лучше, красивее и красивее, лучше и лучше. Главное принять это, что я женщина. Я должна там впахиваться с близкими. Впахиваюсь на работу, хожу отдыхать. Примите, что вы женщина. Примите. Очень трудно принять. Вот почему девушка часто не хочет замуж выходить? Почему не хотят девушки замуж? Вернее, они говорят, я хочу. Но одна почему-то. В чем причина? Потому что не хочу. Представляете, многие женщины не хотят замуж. Они как мужика увидят, сразу, нет, только не это. И все, до свидания. Потому что мужчины, они все агрессивные по природе, все как бы мучают женщин. У них такая природа. Женщина это чувствует и боится. Но только не это, лучше одна буду жить. Это значит, сфера личной жизни для женщины очень тяжелая. Но она должна ее принять. Сначала все это сказать, нет, я все равно выхожу замуж, неважно, тяжело мне будет или легко. Как только она так приняла, такое решение сделала, ей сразу становится легко, и она там рулит в семье. Женщина огромную силу имеет в личной жизни. Но надо сначала это принять, свой крест женский. Почему женщины убегают в работу? Потому что они не хотят свой женский крест принимать. Но когда женщина принимает свой женский крест, она становится настолько сильной личностью, что и работа дается вот так. Знаете, женщины быть начальником, женщина, если имеет хорошую семью, она очень крепко стоит на ногах в личной жизни, ей быть хорошим начальником, управлять огромным коллективом, вот так вот. Мужчина так никогда не сможет. Для нее это просто вот так. Понятно? Точно так же мужчина, который очень силен в деятельности, для него установить отношения с женой нормальные, вот так вот. Просто всегда соглашаться. Задолбался на работе, пришел жена, я не могу. Да, она хорошая, все правильно. Почему не реагируешь? Потому что устал. И она говорит, у меня такой муж, он со всем согласен, ну такой классный, ну вообще. Как только мужчина начинает вникать там в эти дела, у него волосы дыбом все, начинает орать. Дайте возможность жене жить дома. Ограничьте ее, как бы в рамки поставьте. Мужикам чужим не ходим, глаз никому не подмигиваем. Ну, рамки какие-то надо поставить жене. И дальше она пусть рулит там дома сама. Пришли, совсем соглашали. Она говорит, ой, я не могу. Все, согласен, молодец, все хорошо. Все, вот так мужчина должен жить. Упахался на работе, дома, просто спокойно. Не надо перевоспитывать жену, это бесполезно. Знаете, есть вещи, которые бесполезно делать. Например, если вы мужчину хотите наставить на путь истины, это бесполезно. Потому что вы его никогда не сможете свернуть с его пути, никогда. Женщина никогда не может сделать так, чтобы мужчина хотя бы на миллиметр сдвинулся с того, куда он идет. Если же вы хотите, чтобы он сдвинулся, если он идет не туда, никогда его не наставляйте на путь истины. Просто любите его. И тогда ваши хорошие черты характера незаметно войдут в него, он сам будет меняться. Он сам войдет в правильное русло. Точно так же мужчина никогда не должен менять характер женщины. Ты у меня такая обидчивая. Невозможно. Женский характер как камень. Его свернуть невозможно. Единственный способ это просто принять. Вот у меня жена такая, все, я принимаю. Она сразу становится лучше. Принял ее характер, она забыла, что она такая. Стала любимой. Все. значит, все самое лучшее в ней раскроется. Точно так же мужчина тоже любимым становится, когда женщина принимает его путь жизненный. Вот у него неправильный путь, ничего страшного, это наш крест. Замечательно. Этот путь изменится обязательно в ближайшее время, будьте уверены. Мне надо сделать объявление, мои хорошие, извините. У нас есть фестиваль «Благость». Кто был на фестивале «Благость»? Я считаю, что это очень хороший фестиваль. Те, кто ездили, согласны? Приезжайте к нам на фестиваль. У нас завтра начинается регистрация. Вернее, по-моему, сегодня уже началась. Вот. Приезжайте, там можно 2 недели работать над собой, общаться. Многие люди создают семьи, одинокие им приезжают, там знакомятся, там очень благостная, хорошая атмосфера. По вечерам концерты идут, авторская песня, все нравственное только. Все веры могут приезжать, там нет никакой, никто не тянет никуда, ни в свою там. Вот, то есть очень мощный, хороший фестиваль. А проводится на Черном море, в Анапе. Мы берем время... когда не слишком жарко и не слишком, и уже потом немножко холодновато. Май и сентябрь по 2 причинам. Первая причина, если сильно жарко, люди не могут работать над собой, они сильно расслабляются и постоянно валяются на пляже. Вторая причина заключается в том, что это, ну, гораздо дешевле все в это время. И у нас фестиваль получается, что вы платите за все, и за лекции, и за питание, и за все эти, все, что вы получаете. Даже мы возим автобусами целыми, как бы по святым местам, там, монастыри смотреть. Все это абсолютно за счет, ну, просто оплачиваете вы и столько всего, и за ту же цену, что если бы вы просто в сезон пожили в гостинице и просто поели, а там вот чуть-чуть пораньше вы получаете все эти 33 удовольствия. Вот, приезжайте. Значит, у меня есть книги «Воспитание хороших черт характера». Есть книга. Читайте. Там все написано. Это тоже мне попросили сказать. Ну, правда, я сам забываю, простите. «Утерянная добродетель», я уже говорил, что уникальный фильм. Я очень просто блестяще сделанный. Вот, он помогает бросать пить. Пожалуйста, помогите своим близким. Не надо им наставления давать, просто дайте фильмушку посмотреть. И также поддержите этот проект. Есть презентация этого фильма, будет 27 января. Пройдет в Общественной палате Российской Федерации в рамках 25-го международных рождественских образовательных чтений. Прошел уже, да? Прошел, да. Ага. Простите, я уже давно еду. Запутался. Я все, в принципе, сказал. Теперь, вот мы прошли с вами несколько тем. Первая тема, как правильно работать над своим характером. Я вам ее раскрыл, сказал опасные места и сказал, когда характер меняется, а когда нет. Вторая тема – это женские и мужские черты характера в 2 аспектах. Первый аспект – то, что положено женщине, как относиться к этому. Женщина должна в этом случае, первая стадия – принять свои недостатки женские характера, принять их. И вторая – в результате анализа постепенно исправлять. Вот, если у тебя мужские недостатки у женщины, надо забыть их и больше заниматься с женскими делами своими. В результате они сами растворятся, они пройдут. Точно так же и мужчине. Теперь ваш вопрос. Да, про пожертвования дают человеку возможность, человеку возможность ослабить влияние плохих черт характера, ослабить и растворить их. Например, если человек жадный, он, допустим, близкий человек жадный, я совершаю пожертвование, и он становится менее жадным. Я совершаю пожертвование, а он становится менее жадным. Но я не должна ему говорить, что он жадный при этом. Я просто всех кормлю, и он становится менее жадным. Ну, там есть разные способы. Жертва – это не означает раздавать только. Ну, допустим, расточительный. Есть другие виды пожертвования, которые как бы перестают, делают его нерасточительным. Допустим, вы повторяете «я желаю всем счастья» – это тоже пожертвование. Понимаете? Второй способ – это аскеза. Если пожертвование смягчает характер, то аскеза его побеждает. Вот, допустим, как бросить пить? Нужны аскезы. Если ты делаешь пожертвование, то тогда пьянство просто уменьшается. Ты постепенно уменьшаешь дозу и забываешь, что ты пить должен. Если ты совершаешь пожертвование. А если ты совершаешь аскезы, ты просто можешь бросить. Сразу. Раз и бросил. Аскеза означает пост. Ну, надо совершать те аскезы, которые ты можешь. Вот, допустим, мужчина пьет, но он любит спорт. Хорошо, иди. Занимайся спортом, ты бросишь пить 100%. Если человек начинает совершать аскезы, он побеждает свою плохую черту характера. Обязательно. Первое, пожертвования смягчают и убирают мягко, постепенно, то, что не нужно. Второе, аскеза может просто ограничить и уничтожить плохую черту характера, но аскеза должна быть достаточно сильной. Третье, это служение Богу. Или духовная жизнь. Она просто, человек забывает о своем плохой черте характера. Он просто забывает о ней, и она уничтожается. Если человек начинает просто ходить в храм и что-то делать там полезное, в своей вере, в своей традиции, то его недостаток, который его мучает, он забудет про него. Я видел много раз такие случаи, когда человек начинает заниматься духовной практикой, он забывает, что ему надо выпить, забывает, что ему надо курить, забывает, что надо гулять от жены. Просто до свидания – это жизнь. Она растворяется в результате того, что человек получает духовную силу. Спасибо за подтверждение. Ваш вопрос, да? Спасибо вам за этот вопрос. Это супер вопрос вообще. Да. Вот смотрите, сейчас объясню. Вот, допустим, вы готовите для мужа, да? Вам тяжело готовить, потому что он неблагодарный. Съел, даже спасибо не сказал, пошел. И если он, допустим, вы ему скажете, ты чего спасибо не сказал? Он скажет, это по моей судьбе, что ты так хорошо готовишь. Да мне покорми просто. Поэтому мне говорю спасибо, что всегда моя жена должна мне хорошо готовить. Да по моей судьбе так положено. Так, допустим, он говорит. Послушайте меня, послушайте. Если вы начинаете готовить, думая о Боге, с молитвой Ему, то в этом случае вы как бы все силы не в мужа вкладываете, а в Бога. И в результате Богом и насыщаетесь во время приготовления. Потом мужа кормите, он не поблагодарил вас, вы спокойно к этому отнеслись. Но самое удивительное заключается в том, что если вы для Бога готовили, эта пища сама будет очищать мужа от всех грехов. Просто пища, которая для Бога готовилась, она становится освященной. И просто даже если он ничего в жизни не будет хорошего делать, эта пища его очистит все равно. Представляете, какая сила в ней? Огромная сила. Точно так же, если вы стираете там и молитесь с молитвой, эта одежда будет защищать его от беды. Как оберег будет действовать, понимаете, вот эта одежда.
Олег Иванович, у меня вот мужа нет, и мне многие говорили, что с твоим характером ты никогда замуж не выйдешь. И вот у меня вопрос, а вообще это так или нет?
Вот гада. Ну как так можно такой женщине потому такое говорить, а?
Я с негодами замуж таки не вышла, это реально, и семьи у меня нет, детей.
Ну идите сюда ко мне. Ну вот сюда ко мне, давайте, идите сюда.
И еду на ваш фестиваль «Благость», чтобы...
Вот, вот мы вас там выдадим, все нормально. Идите ко мне сюда. Идите. К Какая красивая девочка. Ну-ка, цветочек дайте вот мне, цветочек. Вы мне подарите цветочек, дайте. Цветочек. Женщина, знаете, какие цветочки выбирает? На которые она сама похожа. Дайте мне цветочек. Красивый цветочек? Вот вы такая же. Вот вам цветочек. Вы такая же красивая, как он. Сейчас садитесь. Цветочком уже идите, без цветочка никакого ответа не будет. Поубивал бы таких людей. Представляете, женщине сказать, что она никогда не выйдет замуж. Это же просто свиньи. Просто свиньи вообще. То есть рушат всю жизнь человеку. Вы, моя хорошая, вы родились, чтобы выйти замуж. Понимаете, женщина рождается, чтобы выйти замуж и рожать детей. Вы для этого родились. Зачем Бог вас родил женщиной, чтобы вы никогда не вышли замуж? Какой смысл тогда вас? Бог что, он плохой, что ли? Так делает с женщиной поступать. Вам просто нужно несколько советов. Первый совет. Вот у вас подружки есть?
Нет.
Нет, видишь, первый совет. Завести подружек. Начать всех дружить.
Они все замужем, меня не пускают в отношения. Они боятся меня.
Так, вставайте. Вставайте, вставайте. Поворачивайтесь в зал. Так, ну-ка поднимите руку. Кто хочет с ней дружить? Все, все подходите к ней, берите телефон, будете дружить с ней. Вы будете с ними дружить или нет? Будете дружить или не будете? Ничего страшного, они все примут. Они вас научат дружить. Не отвергайте ее никогда. Пожалуйста, подойдите к ней. Запишите телефончик. Эта женщина, благодаря вам, точно выйдет замуж, 100%. Ей надо сначала начать общаться с женщинами. Запомните, чтобы женщина стала красивой, ей нужно общаться с женщинами. Как только она начинает общаться с женщинами, она хорошеет, красивеет. Нужно, просто женская энергия начинает двигаться, и все, она становится красивой. А потом выйти замуж вам несложно вообще. У вас столько красоты внутри заложено. Она просто дремлет вас, уже столько спит времени. Вам надо сейчас просто с женщинами общаться начать. И вы на следующую лекцию через месяц ко мне придете. Такая, покажитесь мне, я посмотрю на вас, как вы изменились. Залу покажем, какая вы красивая стали. Хорошо?
Я немножко не верю.
Чего? Что значит я не верю? Вы что, мне не верите, что ли? Вы мне не верите, что ли?
Вообще верю. Я в себя.
А при чем тут вы? Я старше, я вам сказал, всех любить. Выполняйте наставления просто. Что, верить, не верить, надо просто делать это и все. Все ясно? Приступайте. Хорошо, хорошо, замечательно. Женщине так иногда надо вот так сказать. Она все начинает делать. Старше, если ей говорит. Мужчина так не получится. Женщине нормально. По теме, да? Вот кто по теме? Работа над собой, да? Да? Ну давайте вот кивает. Давайте ее вот спросим. Нам главное, чтобы сейчас по теме было. Пора заканчивать. Угу. Ну вот еще один вопрос у меня уже был.
Здравствуйте, девушка. Меня ухаживает молодой человек. Он очень ответственный, благородный, хочет жениться. И он много занимается духовной практикой. И мне кажется, из-за этого у него еще очень много как-то развито женских качеств. И как будто не хватает какой-то вот внешней мужественности, брутальности. И именно поэтому мне сложно его принять. Я думаю, как мне развиваться, чтобы его принять? И второй вопрос, а нужно ли его принимать? Это же пока еще не мой муж, вот был бы муж, тогда понятно.
Не, вам не надо принимать его, вам надо его воспитывать.
А
Женщина может смело воспитывать парня, пока она не замужем. Он все от нее примет. Надо прямо ей говорить, ты что такой? Надо стать серьезнее. И все, он будет становиться серьезнее сразу, пока не женится. А потом уже так не получится.
То есть это надо делать дома?
Конечно, надо ему все говорить. Ну-ка, стань серьезнее, он станет серьезным сразу. Нет, женщине так нельзя. Женщину можно воспитать, когда замуж вышла, а пока не вышла, надо все принимать, любить ее. Иначе спугнешь. Женщина, она как одуванчик, очень аккуратно надо с ней. Можно спугнуть запросто. Надо говорить, я все принимаю в тебе, все. Мне все нравится, все отлично. Она еще будет проверять 100 раз, нравится или не нравится. И надо делать вид, что нравится, все. Но это на мужской лекции, на мужском семинаре мы будем говорить. Есть же тайны свои.
А можно еще уточнить, вот как я понимаю, если мы что-то не принимаем в человеке, мы должны его оставить в покое, развиваться сами. А сейчас вы говорите, что вот все-таки его надо воспитывать. Вот как это почувствовать? Когда воспитывать?
Есть разница между близким человеком и женихом. В близком человеке надо принимать, любить и воспитывать, терпеть. И так будет он меняться. А когда жених, надо его воспитывать по полной программе. И он, чтобы добиться вас, будет меняться. А вы все наоборот делаете. Когда жених, ходите, улыбаетесь ему. Потом начинаете воспитывать, когда мужем стал. Уже поздно тогда воспитывать. Все, мои хорошие, давайте пожелаем всем счастья, сядем.